два слова, прежде чем об истории говорить. Я позволю себе, пастыря нет, тем более пока сегодня, берусь наглости и хамства, да, скажу несколько слов в дополнение к проповеди сегодня отца Евгения, потому что такой день, что он в церковном календаре отмечен, но почему-то в церкви на самом деле очень редко. С одной стороны, очень много говорят об этом святом, а с другой стороны, практически главного-то и не говорят. И сегодня церковь празднует святого благоверного князя Александра Невского, хотя этот праздник чаще всего у нас связан с сентябрем месяцем, перенесением мощей 12 сентября по новому стилю, да, вот эти бессмысленные зачастую, как мне кажется, огромные столпотворения людей, которые что-то там идут, что-то там несут и прочее. А 6 декабря, хотя именно вот сегодня день его представления, это 23 ноября по старому стилю, и, в общем-то, его подарит. Да. Сегодня даже, ну, может быть, я невнимательно литургию слушал, один раз, помню, только всего пели-то тропарь, да, Александру Невскому. А на самом деле, это, может быть, один святой, да, житие которого, мне кажется, очень мало осмысляется нашими православными христианами, или осмысляется, но совершенно не так, как должно. По моему сугубому разумению, во многом, конечно, это благодаря фильму, талантливому фильму Сергея Эйзенштейна, ничего не могу сказать, для своего времени это был киношедевр. Вот. Но, понимаете, все наше христианство евангельское на самом деле очень часто превращается в какое-то военно-полевое богословие. Пришел, разбил, победил, там, да, и вот мы накачиваем себя, так сказать, этой ударной патриотической такой литературой. И евангельский смысл на самом деле даже из подвига христианского того или иного человека, который стал угодником Божьим или святым, как мне кажется, исчезает. Ну, спроси 90% даже в нашем храме прихожан, а за что канонизировали Александра Ярославича, да, новгородского князя. Вообще, на самом деле, фигура очень странную, противоречивую, понимаете. Ну, 90% скажут, разбил шведов на Неве и немцев на Чудском озере. Вот, ну, 1240-й, 15 июля и апрель 1242-го, ледовое побоище. Все, а больше на этом все и заканчивается. Но дело в том, что не канонизируют за военные победы вообще на самом деле. Там мало ли нужно канонизировать там еще 10 тысяч человек, кто там кого разбил, утопил. Тем более, что, понимаете, заходите, пожалуйста, здравствуйте. Тем более, что, понимаете, на самом деле источников, да, профессиональные специалисты ведут до сих пор такие ожесточенные разного рода дискуссии, что там на самом деле на Неве было, и тем более на Чудском озере. Есть и такие, которые говорят, что сражения этого на Чудском озере у Вороньего камня не было, и оно было, но в другое время, там или не там, вот, и так далее, и так далее. Но я не буду сейчас в это вдаваться. А если Александр Невский-то после этого прожил еще 21 год после Ледового побоища, и как будто и жизни этих 20 с лишним лет не было на самом деле, да, потому что они как-то выпадают у нас совершенно из сознания. А если посмотреть, что было потом, то были там довольно, в общем, мрачные события, да, и было подавление Александром Невским новгородского восстания, вот, причем довольно жестоко, новгородцам носы резали и прочее, прочее. Вот, и говорят-то, что вроде... Тем более, уж за что канонизировать, вообще совершенно вопрос открытым остается. Он стал великим князем Владимирским в начале 50-х годов 13 века. Ну, как бы получил ярлык на главное княжение, а старшее княжение Владимирское из рук ханов. Вот. И, собственно говоря, тогда по большому счету субъектно Северо-Восточная Русь, это Владимирская Русь, она упала в зависимость от Орды и стала, можно сказать, Золотоордынской провинцией, условно говоря, Улус-Джучи, и все на этом заканчивается. Вот. И вообще тогда все становится совершенно непонятно. И новгородское восстание, здравствуйте, которое давилось Александром Ярославичем, оно было восстанием против баскатов, ханских сборщиков, да, не то что Новгород, татаро-монголами не был ордынцами взят, да, азиатами, и понятно, он под орду не хотел ложиться, и, соответственно, ярмо это на шею надевать. И вообще-то все непонятно получается. А вот, тем более, канонизация Александра Ярославича осталась очень поздно, да, через много-много веков. Вот, и как к нему относились современники, спасибо, ну как есть, да, ой, спасибо большое. Но какой есть, это попробуем, да. Спасибо вам огромное, я вам очень признателен. Попробуем, если там будет рисовать, то я перейду к той этой самой, так сказать, дощечке. Вот. И вот, вы знаете, мне-то как раз кажется, что на самом деле подвиг и служение этого человека, который оказался в крайне тяжелый момент во главе, я бы даже не сказал российского государства, это будет неправильно, никакого российского государства тогда не существовало, но вот, скажем так, той земли, того региона, той территории, да, северо-восточной Руси, из которой потом выросло, в общем, можно сказать, московское государство, в ужаснейший совершенно период, да, в страшнейший. И вот многие князья, может быть, даже это какой-то особый тип святости был, примеров таких в русской истории я не могу найти, ни в древнерусской, ни потом, ни в последующей. Вот, у нас князей канонизировали как страстотерпцев, да, нескольких, вот, Бориса и Глеба, Андрея Боголюбского. Потом рассматривался вопрос о канонизации Павла I, его должен был собор 17-18 года, они почти дошли до рассмотрения этого вопроса, но большевики собор разогнали, канонизация Павла Петровича не состоялась. И вот уже, в общем, мы современники с вами канонизации Николая II, императора последнего российского, которого тоже как страстотерпца канонизировали. А что это такое за чин страстотерпчества? Да? Это означает чин, да, такое духовное, моральное состояние правителя, который настолько по сердечной чистоте доверял своим подданным и верил в благие намерения, что так сказать, через это и пострадал. Вот. Причем до канонизации Бориса и Глеба церковь тысячу лет существовала уже христианская, такого чина не было, это вот чисто русская, так сказать, находка, наш вклад в мировую сокровищницу христианской святости. Но Александр Ярославович, прозванный Невским за победу на Неве, и под это какой он страстотерпец? Он умер совершенно, в общем, ну, там, существует литературная версия, но она, скорее всего, художественная, да, что он был отравлен в Орде, и на обратном пути, возвращаясь из Орды, он умер. Вот, он действительно умер в расцвете, то есть по возрасту, да, там было сколько, чуть больше 40 лет. В общем, для правителя, для мужчины это вообще ни о чем возраст. Но дело в том, что люди тогда умирали в любом возрасте, уровень медицины был нулевой, грибов мог поесть каких-нибудь и умереть спокойно, и все. Да? Никто же вскрытие там не проводил, анализа никакого не делал, что там с ним произошло. Поэтому мы не можем утверждать, что он был отравлен, скончался именно в результате отравления. Это только вот в литературе, в художественной такая версия присутствует. Но есть одна очень важная деталь, еще раз говорю, которую Александр Ярославович, память которого мы не совершаем, ставит совершенно особый ряд политиков, да, общественных деятелей, верующих христиан. Как правило, князья, которые вот, мечом сражались, да, или были канонизированы, вот, например, тоже забытый совершенно такой русский святой, замечательный Михаил Ярославович Тверской. Да, уже 14 века, первой четверти 14 столетия, который был прославлен конкретно вполне за то, что он пожертвовал собой для того, чтобы в период конфликта с московскими князьями, аккурат потомками Александра Ярославовича, да, он пожертвовал собой, они спровоцировали москвичи, так сказать, я не буду всю историю рассказывать, спровоцировали нашествие, карательную экспедицию на Тверское княжество, должна была быть там вся Тверская земля выжжена, вырезана, татары вырезали мужское население, как говорится, не выше тележного колеса, да, если мальчик был выше, то ему голову сносили, чтобы обескровить мужское население. Вот. Он поехал в Орду, дал там себя замучить, пожертвовав собой, так сказать, совершенно христианский поступок, очень русский, кстати. Вот. Ну, понятно, он пожертвовал собой. А вот Александр Ярославович Невский, как я субъективно вот понимаю, что больше мне никаких мыслей в голову не приходит, он пожертвовал своим именем, своей честью, своим достоинством, да, что в истории вообще очень редко происходит. Потому что пожертвовать даже собой, отдать свою жизнь, зачастую, то есть тоже очень страшно и тоже редкость, но вот пожертвовать своим «я», своим достоинством, своим именем практически невозможно. Потому что Александр Ярославович, ну, называя вещи своими именами, он стал первым русским коллаборационистом. То есть он стал тем политическим деятелем, военным, который сознательно стал сотрудничать с противником. Если назвать вещи своими именами, да, предателем его могли многие считать, который, так сказать, приходил еще с татарами на Русь, позволял им, так сказать, собирать дань, угнетать русских, как бы сейчас сказали, да, там, платили им дань, там, попал в колониальную зависимость, еще во что-то и так далее, и так далее. И в глазах любого патриота, который возмущался тем, что происходит, он был, конечно, нехорошим человеком, совершенно, да, так сказать, который поступал плохо. Опять-таки, литературное это ругательство, конечно, то есть у нас нет источников, где бы оно было зафиксировано, но в литературе художественной, там, Баскак Владимирский его называли, да. То есть, так сказать, соответственно, он позволял золотоордынцам делать то, что они делали. Вот. И кумысничал с ними, говоря современным языком, там, пьянствовал, да, условно говоря, принимал от них почести, участвовал в разных их там безобразиях, так сказать, и так далее, унижал свое достоинство, ездил туда, поклонялся этому хану. Это... Да еще потом и Новгородское восстание. Как бы мы сказали, национальный освободитель или попытку протеста, да, взял и подавил на самом деле. Вот, а его канонизировали все равно на самом деле, секундочку. Вот, через сколько-то там сотен лет. Вот. А суть подоплека этой истории только одна, что он ценой вот этой страшной жертвы, в том числе, он же не знал, что его канонизируют, понимаете, через там 500-600 лет. Да, на самом деле. И умирать ему надо тоже было страшно, потому что он был, так сказать, когда перед Богом престыешь, а как Бог оценит твои поступки и намерения. Но очевидно совершенно, что он вот ценой таких воевать с Ордой было бессмысленно. Это было бы означало покончить коллективным самоубийством всем. Значит, нужно было ценой вот этих меньших жертв и в первую очередь пожертвовать своим собственным именем. Нужно было спасать христианскую кровь. То есть нужно было спасать ближних, потому что иначе там второй Батыевщины, третьей Батыевщины, да, северо-восточная Русь бы просто не пережила. Потому что нашествие Батыя 1238 года было настолько страшным, да, которое началось там в конце зимы 37-го, в декабре 37-го года, да, и вот целый потом продолжалось в следующий месяц, но было настолько страшно, что об этом помнили и в следующем столетий. И в 50-е годы это невозможно было через там, 15-20 лет повторить. Это нужно было удерживать, останавливать любой ценой. Даже ценой вот такой жертвы, на которую пошел Александр Ярославович. И ему, наверное, было ужасно, совершенно мучительно, я думаю. Мучительно думать, а он это, я думаю, прекрасно. Конечно, я думаю, что ну, не все там... Общество всегда неоднородно, оно состоит из разных людей, вертикаль разная и так далее. Наверное, были те, кто понимали, какими мотивами он руководствуется и что он делает. Но в массе-то своей, я думаю, что люди, конечно, особенно те, кто были настроены на продолжение вооруженной борьбы в соотношении там, 1:100, вот, это было бы самоубийство, я еще раз подчеркиваю. Конечно, на самом деле... Были и те, которые, так сказать, считали, что он каким-то причинам, там, почести или золото получает, там, или еще что-то, материальные блага, он пошел вот на... Вместо того, чтобы возглавить вооруженную борьбу, да, он вот ведет себя таким образом. А я еще раз подчеркиваю, что вот... И, потому что, опять-таки, да, мы должны... История – это такая дисциплина, такой предмет, через который Бог разговаривает с христианами. И в любом историческом событии мы должны видеть какую-то, так сказать, какой-то смысл, да, евангельский, на самом деле, в любом человеческом поступке. Ну или наоборот, противоречащий, грубо противоречащий. Евангелия, для того, чтобы извлечь для, так сказать, на самом деле, нашей современной жизни какие-то уроки и выводы. Поэтому, безусловно, конечно, я считаю, что канонизация совершенно справедлива была, безусловно. Вот, но только ни за какие, ни за военные победы, потому что людей, которые одержали военные победы, было очень много. Вот, но далеко не всех их канонизируют. Я слушаю вас.
Дело в том, что
Александр Ярославович, отношения с католиками — это гораздо более сложный вопрос, чем вы полагаете, потому что очень мало какого-то актового достоверного материала, который бы четко позволял ответить, да, вот, так сказать, так безоговорочно утверждать, как вы делаете. Потому что, например, Александр Ярославович поддерживал отношения с Данилом Галицким, который принял корону из рук римского папы и так далее, для, в надежде, что это позволит остановить натиск, так сказать, Орды туда, да, значит, в Червонной Руси. Я думаю, что вот эта версия, опять-таки, да, борьба с католиками, это фильм Сергея Эйзенштейна, потому что где там эта тема, она очень четко, так сказать, прослеживается и подчеркивается, хотя там вообще русская церковь не показана никак, но католическая церковь там показана отрицательно, именно потому что она с немцами ассоциируется. А русская церковь там показана в угоду, так сказать, в ужасно карикатурном виде, именно как враги, скорее, Александра Ярославовича. А конфликт, я думаю, что конфликт и со шведами на Неве, и конфликт с немцами, так сказать, в Пскове, да, это не столько религиозный конфликт, сколько это пограничные конфликты с соседями из-за вот этого пограничья, потому что орден, конфликт с орденом был еще при отце Александра Ярославовича, опять-таки из-за пограничья. Была ли там религиозная подоплека, не было ли там религиозной подоплеки? Штука-то в том, что сами, в чем была разница в отношениях католиков к православным, православных к католикам? Не, то есть как бы Рим рассматривал русских православных как схизматиков, не как еретиков. Это мы рассматривали их как еретиков. Они просто считали, так сказать, что это вот та часть церкви, которая не признает римского престола. Поэтому я, ну, я просто не хочу сейчас в этот вопрос глубоко вдаваться. Вот у меня нет убежденности какой-то внутренней, что там именно вот религиозные конфликты, не политические, на первом месте был с немцами и со шведами. Вот. Что касается там, опять-таки, стихийное почитание, святость жизни и прочее, прочее, да, так сказать. Вот, святость жизни, она в чем? Да, мы очень мало что знаем о личной религиозной жизни Александра Ярославовича. И тем более, что было в XVI веке, когда канонизация была при Иване Васильевиче, я не думаю, что там уровень знаний был исторических намного более выше, чем сейчас. Вот, поэтому, наверное, все-таки вот он остался в первую очередь в памяти как человек, который старался сберечь своих собственных подданных и ради этого был готов даже на самые большие высокие жертвы для себя идти. Вот в этом, как мне кажется, святость человека и заключается. Какая была его личная святость, да, был ли он там усердным молитвенником, постником, так сказать, и все равно этого было бы мало для канонизации. Мало ли было князей, которые умели молиться или там выдерживали посты и так далее. Ну, я просто какой-то вот это для информации, для размышления. Можете сами, так сказать, на самом деле.
А можно два слова?
Да, пожалуйста.
А можно два слова тогда про Калиту? Понятно, что личности разные, и значения разные, но дети проводят иногда
на улице. Нет, с Калитой, вот с Калитой другая несколько, с Иваном Даниловичем другая, так сказать, несколько ситуаций. Ну, просто, понимаете, мы сейчас уйдем здорово в московскую ту самую, так сказать, историю, уйдем от 39-го года, до которого мы добрались. Вот, и, ну, потом, мы, знаете, сделаем таким образом, когда мы дойдем до логического конца, у нас иссякнет хронология, да, значит, мы просто можем потом составить список каких-то тем или личностей по всей, так сказать, уже не по хронологическому порядку, имею в виду, кто вас интересует или о ком бы хотелось побольше поговорить, и мы будем вот на какие-то отдельные сюжеты, да, потому что в свое время я очень много говорил там про Ивана Даниловича Калиту, вот, и про Московскую Русь XIV века, там и конфликт между Москвой и Тверью. Вот, и сейчас, к сожалению, не могу в это вообще вдаваться, не успею. Значит, хорошо. Итак, я напоминаю, что мы говорим с вами о начале Второй мировой войны, события 1939 года. Мы по хронологии дошли до Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. То есть мы говорим о 1940 году, мы говорим о, с одной стороны, как развивались боевые действия в Европе, где Германии сопротивляется англо-французская коалиция антигитлеровская, состоявшая вот из двух главных государств. И, соответственно, что происходит во внешней политике Советского Союза и как советское военно-политическое руководство реализует те преимущества, если это, конечно, были преимущества, которые дал ему пакт, протокол к пакту Молотова-Риббентропа. Ну, я еще раз подчеркиваю, что по настоянию, да, как документы августа 1939 года говорят, что по настоянию советской стороны, то есть Сталина, сам протокол, где предопределялась судьба прибалтийских государств Финляндии и части территории Румынии, он рассматривался как составная, только секретная часть пакта, да, который, существование которого советское руководство отрицало вплоть до 1989 года, то есть до конца Горбачевской перестройки. Только в декабре 1989 года, вот 26 лет тому назад, на Втором съезде народных депутатов, существование этого протокола к пакту было официально признано. А весь мир об этом знал уже с конца 40-х годов, когда американцы на основании трофейных документов, захваченных германскому министерству иностранных дел Третьего Рейха, сделали первую публикацию на английском языке, которая называлась вот «Советско-нацистские отношения». Но прежде чем говорить о финской войне, которая имела огромное значение для судьбы нашего города с вами, Ленинграда, и его жителей, его населения, мне бы хотелось несколько слов обязательно сказать о том, как реагировали на все эти события русские люди, которые жили в Европе. Потому что тоже вот это очень важная деталь, которая должна позволить нам иначе смотреть на многие события нашей недавней сравнительной истории. Наше общество ни в коем случае не ограничивалось внешними границами Советского Союза, которые существовали к началу Второй мировой войны. Зарубежная Россия или русская эмиграция, как ее называли, представляла собой целый мир. Это было огромное общество в изгнании, где существовала своя церковь, свои молитвенники, подвижники, издательства, газеты, книги, журналы, общественные политические организации, партии, даже, так сказать, протоармия такая в изгнании, воинство в изгнании свое. Вот. И это общество было достаточно значительным не только в своем рассеянии, да, потому что, наверное, не было ни одной страны, где не было бы русских беженцев, рассеявшихся после революции и гражданской войны. Большая часть, наверное, конечно, тогда, в 1939 году, жила в Европе. В меньшей степени это была Южная и Северная Америка. А потом, после Второй мировой войны, ситуация изменилась уже после 1945 года. И центр русской эмиграции сместился в западное полушарие. Соответственно, те функции, которые нес на себе Париж в 1939 году, наверное, в конце 1940-х, в начале 1950-х стал нести уже Нью-Йорк. Вот. И понятно совершенно, что это общество реагировало очень живо на все то, что происходит, как писал Петр Николаевич Краснов, за чертополохом или за железным занавесом. Сам вообще термин «железный занавес», он, конечно, широкое звучание приобрел после Второй мировой войны, и связывался он с знаменитой речью бывшего британского министра, премьер-министра сэра Уинстона Черчилля, который сказал, да, весной 46-го года, сказал, что над всей Европой восточной опустился железный занавес. Но сам термин «железный занавес» появился гораздо раньше, еще в России во время гражданской войны. Василию Розанову, наверное, он принадлежит, он его первым упоминал и употребил. И вот в эмиграции, по аналогии, в 20-е годы Петр Николаевич Краснов, который стал одним из самых, может быть, самым переводимым да, не самым, может быть, талантливым, его все-таки литературное творчество там по-разному очень оценивается, я не буду сейчас вдаваться в дискуссию о том, можно ли считать Краснова великим русским писателем, но то, что это был, в общем, не бесталанный литератор, особенно в части военного бытоописания старой армии, да, для меня бесспорно, но вкусы могут быть разные у людей. Вот, я, у меня есть друзья, там, коллеги, которые некоторые говорят, что это самый великий писатель, но мне кажется, это очень пристрастная оценка. Вот, смотрите, как, в общем, Яков Аркадьевич Гордин, да, редактор журнала «Звезда», сказал, Лев Толстой для небогатых. Вот. В общем, и, к сожалению, я, в общем, близок скорее к этой оценке, но он был человеком, безусловно, одаренным. И вот в 20-е годы Краснов пишет такой роман «За чертополохом», в котором фантастический роман описывает как раз вот фантастическую историю о том, что на границе, которая отделяла Советскую Россию от всего остального мира, вырос гигантский, так сказать, такой огромный, во многие человеческие росты чертополох. Никто не знает, что там за этим чертополохом происходит. Вот тогда несколько людей пытаются туда проникнуть и, в общем, выяснить, что же там такое. Да, и вот это словосочетание «за чертополохом», оно, в общем, благодаря Красновскому вот этому сочинению приобрело достаточно характер. Миграция все равно очень бурно реагировала на то, что происходит. Ну вот, в 1937 году члены британского королевского общества, которые занимались судьбами русских, не только русских, а вообще миграцией населения в Европе, они попытались произвести оценки, сколько было русских беженцев, то есть не ассимилированных, да, те, кто не приняли гражданство и, в общем, так сказать, продолжали считать себя русскими изгнанниками в Европе. И всего вот они насчитали, я думаю, что если эта оценка не точная, то она близкая, наверное, к действительности. Может быть, если она занижена, то не сильно занижена. На несколько, может быть, это максимум, там, может быть, в пределах 10-15 тысяч человек она может быть занижена. Вот, 342 тысячи человек они насчитали. Наибольшее количество русских проживало в Европе 340, мы сейчас о Европе только говорим. Значит, наибольшее количество проживало во Франции 110 тысяч, в Польше 80 тысяч, в Германии 45 тысяч, в Королевской Югославии 27 тысяч и в Болгарии 20 тысяч. Вот эти страны, Франция, Польша, Германия, Югославия, Болгария, это были главные центры русской эмиграции. Ну и, соответственно, Париж. Париж был не просто, ну вообще Париж считался столицей Европы. Да, и в общем до сих пор этот город все равно, несмотря на то, что Германия главная страна Евросоюза, как донор и так далее, экономист, да, все-таки, так сказать, все равно Париж никуда не денется, это отдельный совершенно город, так или иначе. И он был и столицей русской эмиграции. Здесь больше всего выходило русских газет, здесь больше всего было русских организаций, здесь жила наиболее образованная культурная часть эмиграции и так далее, так далее. Хотя Синод Русской Православной Зарубежной Церкви во главе с первым иерархом, им был сначала до своей смерти митрополит Антоний Храповицкий, который был первым кандидатом, да, я напомню, на, значит, пост патриарха Всероссийского, он набрал больше, то есть если бы собор выбирал голосованием в 17 году патриархом, то патриархом бы стал не Тихон Белавин, а Антоний Храповицкий, он сразу больше половины голосов собравшихся набрал, да, но патриарха, как вы помните, выбирали по жребию, а Тихон был только третьим по, так сказать, по рейтингу, как бы сейчас сказали, вот три первых кандидата было, их имена положили там в ковчежец и вынули бумажку, значит, с именем Тихона Белавина, а не Антония Храповицкого. Выбрали бы Антония Храповицкого, конечно, судьба бы церкви вообще, все могло быть совершенно иначе, потому что это были разные личности, разные фигуры. После смерти Антония Храповицкого первый иерархом РПЦЗ в конце 30-х годов стал митрополит митрополит Настасий Грибановский. Синод находился в Белграде, в Королевской Югославии, благодаря, то есть религиозной столице, если политической, литературной, культурной был Париж, то религиозной столицей был Белград, зарубежной России. И это связано, конечно, с тем, что сербский патриарх Варнава относился очень хорошо и благожелательно к русским и к русской церкви зарубежной. И значит, король Югославии Александр I Карагеоргиевич. Убийство короля Александра I Карагеоргиевича, он был в 1934 году убит хорватским террористом во Франции. Отношения между сербами и хорватами были крайне тяжелыми на Балканах. Было страшным ударом по русской миграции. Король Александр был одним, последний монарх-идеалист старой Европы. Он окончил в Петербурге пажеский корпус в свое время. Он прекрасно понимал смысл, суть вообще, так сказать, пребывания русских в его стране. Многие русские пользовались колоссальной поддержкой, льготами, которые королевский двор предоставлял. А сами сербы-то относились к русским. На самом деле русско-сербские отношения были между эмигрантами и сербами очень сложными. Они были совсем далеки от идеализма. Зачастую там сербы, братушки, там. И все крайне сложно было. Сложно потому, что сербы зачастую русским завидовали, потому что русские, имея более высокий образовательный, культурный статус, заняли очень многие места в правительственном аппарате там, и так далее, в преподавательской среде. Любой землемер, которого вы могли в Сербии встретить, да, на территории королевства, могли обратиться смело на русском языке. На 99% это был русский, а не серб. Большая часть инженеров русские были и так далее, и так далее. Понятно, все отношения были сложные. Тем более, что надо сказать, что русские постоянно 20 лет напоминали сербам: вы не забывайте, мы с собой пожертвовали в 2014 году, чтобы вас спасти, вот у вас родина есть, а у нас родины нет. Сербы это понимали, с этим соглашались, но понимаешь, как, когда тебе 20 лет об этом постоянно напоминают, то может, в общем, надоесть, так или иначе уже. Да, поэтому отношения были, конечно, на самом деле сложные. Потом, ну там даже вот такая мелочь была, я уже сейчас скажу, да, например, сербы уже в 30-е годы, сербская церковь ставила вопрос о канонизации императора Николая II. Поразительно совершенно, но эта идея не вызывала среди многих русских эмигрантов и среди русского зарубежного духовенства особого приятия. И даже когда, например, вот там были у нас монархисты тоже в Югославии, вот Михаил Федорович Скородумов, гвардейский офицер, большой привнитель памяти Николая II, он собрал остатки русских воинов, погибших при защите Сербии на Сарановском фронте, когда русские части были в Первом мировом Рудоморье отправлены, там сражались, потом их кости были брошены. Вот они все это собрали, перевезли в Белград, огромный памятник там поставили. Вот он сохранился в Белграде на кладбище сербском знаменитом. Вот. И там, например, вот была икона изготовлена по инициативе Скородумова, где уже Николай II с нимбом был изображен вокруг головы. Это вызвало очень бурную реакцию в диаспоре. Кто-то в русской пришли туда, заклеили, значит, этот нимб. Дошло дело до конфликта с митрополитом Анастасием, первоархом РПЦЗ, который, в общем, крайне к этому негативно относился. Понимаете, прошло всего 20 лет после революции, и все участники событий, вот они, да, на самом деле, здесь были. Поэтому в русской среде, так сказать, вопрос о канонизации вызывал очень Николая II противоречивые оценки. А для сербов все было понятно, они это русский царь, который вот собой пожертвовал ради спасения Сербии, там, тому подобное. Вот. И надо сказать, ну, жизнь кипела, жизнь, так сказать, соответственно, бурлила. Вот. Настроения были в очень, значит, я думаю, что, конечно, разные, я об этом сейчас скажу, какие были симпатии, оценки, как видели будущее по-разному, но в целом, вот в большинстве, эмиграция в конце 30-х годов, конечно, готова была драться, да, и в том, что они будут драться, они не сомневались совершенно никогда, абсолютно, ни одной секунды. Вот Ярослав Александрович Трушнович, сын офицера Корниловского ударного полка, мне рассказывал 20 лет назад, я брал интервью, там даже он говорит, что ему было там, значит, 16 лет, 17, он жил в Белграде, вот, накануне войны, говорит, в Белграде было там 82 организации русских. И даже общество рыболовов, в котором было 16 человек, они все тоже были готовы драться на самом деле, считали себя, мы, говорит, общество рыболовов, но мы антикоммунистическая организация на самом деле. Хотя, в общем, там было категорически запрещено говорить о политике, о церкви, о религиозных разногласиях каких-то, да, Вот, а монархии, республики там, и просто вот вы любите ловить рыбу, но, так сказать, соответственно, все эти 16 рыболовов, которые объединялись только чтобы ловить рыбу в городе рыбалки, они все, конечно, так сказать, их эмоции и чувства были одинаковы, да, совершенно. К концу 30-х годов в Югославии остался один кадетский корпус, только русский, который каждый год выпускал по 30-40 кадет, которые шли в югославские военные учебные заведения, ну, все они считали себя русскими офицерами, и все ждали, когда будет первая возможность, при которой будет там сформирован какой-нибудь иностранный легион русский, и они пойдут воевать с коммунистами. Вот. Причем надо сказать, что численность вот эта, ну, примерно, если считать, что во время войны, ну, обычно считается такие раскладки с нормы, да, 3-4-5-6% можно под ружье поставить от численности населения. Ну, вот если оценить там в 350 тысяч человек численность русской эмиграции, да, то тысяч там 18-20 они могли выставить. Учитывая, что там было полно офицеров генерального штаба, людей, которые имели опыт Первой мировой войны, гражданской войны, продолжали следить за военными доктринами, понимаете, заниматься спортом, бегать там по утрам, все подтянутые, так сказать, здесь сотни фотографий есть. Мальчики там от 6-7 лет, уже те, кто в 20-м году, допустим, выехали из Крыма в возрасте 1-2 лет, так им уже 20 было в 40-м году. Да? Вот. И, в общем, ну, расчет был на что? Ну как, ну кто будет защищать Сталина, НКВД, ГУЛАГ и колхозы? Ну кто? И вот мы сразу создадим ядро, облепимся, так сказать, этими пленными красноармейцами, и тогда Сталин в Кремле не просидит там ни одного дня. Смысл примерно был такой. Вертинский Александр Николаевич, который больше жил на Дальнем Востоке, там, Китай и прочее, он, например, сочинил стихи, да, и он потом вернулся, когда в Советский Союз, уже в 40-е годы, от долгов сбежал. Вот. Они просто его тоска по родине замучил на самом деле, но я потом об этом расскажу. Он больше всего боялся и трясся, что эти стихи, они кто-то, не дай бог, потому что сразу прямая дорога у него будет не в Москву, а намного восточнее, да. Или там севернее. Он услышал по радио, так сказать, бурную, самую популярную песню конца 30-х годов, советские песни транслировали. Если завтра война, если завтра поход, если темная сила нагрянет, весь советский народ, как один человек, за любимую родину станет. Вертинскому так понравился темп, музыка, что он написал такие строчки: если завтра война, всколыхнется страна от Камчатки до польской границы, и кремлевская вас не укроет стена, и ничто не спасет вас убийцы. Да? И вот, и он потом, естественно, больше, так сказать, всего боял, на длинное, больше он боялся, что это станет, в общем, известно, но это только после его смерти, там, в списках, в самоиздате и прочее. Значит, вот в 1937 году, да, для одной из самых популярных военных изданий, военной эмиграции, журнал «Часовой», который выходил с конца 20-х годов до конца 80-х, с перерывом только во время войны, когда нацисты его запретили, он издавался сначала в Париже, потом с 1937 года в Брюсселе. Издавал его русский офицер, капитан Марковской железнодорожной роты Василий Васильевич Орехов, участник Первой мировой войны, гражданской войны, талантливый журналист. Яркая личность тоже, публицист талантливый. Вот он писал на страницах журнала в 37 году. Журнал очень внимательно следил за теми чистками, репрессиями, которые в Красной Армии происходят. Вот Орехов пишет, значит, в страшных мучениях переносит наш народ посланную ему кару. Близятся сроки его освобождения, к сожалению, по видимым путем войны, несущей России новые испытания. Русским людям за рубежом надо быть готовым принять посильное участие в близящихся событиях без демагогии и скоморошества, но единственно с достойной, правдивой оценкой момента и событий. Вот. Нужно сказать, что, конец цитаты, нужно сказать, что вместе с тем, понимаете, вместе с тем спектр оттенков мнений, да, так сказать, соответственно, представлений о том, что и как должно происходить, был очень разным. И если одна часть эмиграции была готова поддерживать войну иностранного, любого иностранного государства против Советского Союза, другая была готова это делать только на определенных условиях, третья часть была готова делать это не на определенных условиях, а просто использовать ситуацию самой войны, да, чтобы извлечь из этого, так сказать, какую-то политическую прибыль, а четвертая часть была категорически противником вообще, так сказать, подобного рода действий. Например, генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин, он отставил такую своеобразную позицию, Вот он в январе 40-го года пишет, он жил в Париже, значит, смотрит на вот войну между, война между Францией и Англией, с одной стороны Германия идет, Советский Союз вроде бы нейтральную позицию занимает, да, вот, но скрыто помогает Германии. Правда, в этот момент война в Финляндии уже идет. Веникин вот на фоне этих событий пишет, что и пангерманизм, и коммунизм несут рабство народам. Иго немецкая, большевистская или немецко-большевистская одинаково гибельны. Поэтому, подняв оружие, нельзя останавливаться на полпути, необходимо покончить навсегда с обоими врагами человечества. Конец цитаты. Значит, и лучшим вариантом Деникин считал, что вот если англичане и французы разобьют сначала Германию, потом они разобьют Сталина, так сказать, то при условии, что они будут против советской власти. Вот. И, но он был категорическим противником любого сотрудничества в любой форме с немцами, в силу, так сказать, вредоносных установок внешнеполитических Гитлера. Вот. Однако потом, как события показали уже Второй мировой войны, позицию, которую разделял Деникин, разделяла несравненно меньшая, даже очень небольшая часть эмигрантов военных. Была часть офицеров в русской эмиграции, их было очень немного, это, в общем, наверное, там, ну, десятки, даже не сотни, но они были, это важная деталь. Такой полковник Глиноецкий был, генерал-майор Николай Владимирович Скоблин, это был очень известный был генерал, герой Белого движения, Ледяного похода, начальник Корниловской ударной дивизии, соответственно, командир Корниловского полка в эмиграции, Сергей Яковлевич Фрон, муж Марины Цветаевой, марковский офицер, да, марковского полка, они просто разочаровались в перспективах свержения советской власти, они разочаровались в том, что большевиков можно свергнуть, они разочаровались, и у них вот появились тоже среди небольшой части эмиграции такие популярные настроения о том, что нужно с большевиками сотрудничать, потому что это, дескать, та же Советский Союз, та же Российская империя, только по-другому называется. А так границы, флаг, это все ерунда, но границы те же, страна большая, она огромная, так сказать, соответственно, она там сильная, вот русская земля, нужно им помогать. И они становились агентами советских спецслужб, ОГПУ, НКВД, работали против своих вчерашних однополчан, Скоблин принимал участие в похищении начальника Русского общевоинского союза генерала Миллера, Евгения Карловича в 1937 году, осенью 1937 года, он заманил его в ловушку, Миллера накачали снотворным в Париже, там на конспиративной квартире погрузили, значит, соответственно, в ящик, вывезли вначале в прибрежный порт, потом кораблем в Ленинград там и прочее, и расстреляли в 1939 году на Лубянке в Москве через два года, полтора. Причем, что интересно тоже, да, вот нужно представлять себе, Миллер пожилой генерал уже был, к тому же, он не боевой офицер, он там генштабист, разведчик, соответственно, но это не строевой там командир, который с обнаженной шашкой водил подчиненных в атаку, мозг, да, ну нужно себе представить, совсем недавно, сравнительно, ну сколько лет, лет там 15 прошло, опубликованы его письма были на Лубянке, когда он уже сидел, и он в частности пишет письмо, да, там 37-й год, конец, разгар ежовщины, когда вот так просто вся страна сидит, трясется, и любой там иерарх церковный, он пишет письмо заместителю местоблюстителя патриаршего престола митрополиту Сергию Старгородскому: «Владыка Пресвятой, прошу вас, так сказать, исповедовать меня и прислать ей достать мне Евангелие в тюрьму на Лубянке». Да сам Сергий сидит с узелком и ждет, заберут его завтра, так сказать, или нет. То есть, в общем, в принципе, он даже, видимо, этот человек, ну, так сказать, европеец, русский эмигрант, петербургский, да, воспитанник, там, да, человек, который во многом олицетворял военный Петербург начала 20 века, он просто себе не представляет реальности, в которой страна существует. Он может с такой просьбой обращаться к заместителю местоблюстителя патриаршего престола. Значит, понятно, что вот огласка таких фактов, когда история со Скоблиным получила огласку, он был, в общем, раскрыт. Судьба его до сих пор до конца неизвестна, но, скорее всего, он тоже в Советский Союз бежал, и его расстреляли просто, когда он перестал быть нужен чекистам во время вот этих, так сказать, чисток 37-38 года. А его жена, известная, так сказать, крайне известная певица Надежда Васильевна Плевицкая, она была осуждена французским судом, признана его соучастницей на долгие-долгие годы каторжных работ и умерла в 40-м году в тюрьме. Вот, значит, надо сказать, что, да, но вот на корниловских, на офицеров это произвело, измена Скоблина, очень тяжелое моральное впечатление, но в целом, в общем, на самом деле, вот эти единичные акты, там, террора, еще чего-то, они не вызывали, никак не могли разрушить воинских организаций миграции, в целом, так сказать, ее привести к какой-то деградации и так далее. Я рассказывал, да, часть эмигрантов стояла на позиции активных действий в любой ситуации. То есть, вот, например, когда мы вообще говорили о русской эмиграции, я говорил о том, что там Национально-трудовой союз нового поколения, молодежная такая организация, они отправляли своих, забрасывали активистов через чертополох, да, по зеленой дорожке, нелегально через границу в Советский Союз, чтобы просто понять, что там происходит. И вот это было как раз принципиально молодое поколение эмигрантов. Они-то как раз считали, что наши отцы, люди, которым, так скажем, за 45-50 и старше, они утратили связь с реальностью. Там люди все-таки 20 лет уже пореволюционных прошло, люди как-то изменились, да, что им нужно, мы должны действовать с учетом их интересов, точек зрения, мы не можем за них решать их судьбу и прочее. Для этого нужно вступить с ними в контакт и понимать вообще, что там в стране происходит. Я подробно об этих акциях рассказывал, там эта группа Околовича, которая полгода пробыла, так сказать, на территории Советского Союза во второй половине 1938 года и так далее. Группа офицеров белых приняла активное участие в гражданской войне в Испании на стороне франкистов. Ну вот, кстати, полковник Глиноецкий, о котором я говорил, советофил, он как раз сражался на стороне республиканцев и там погиб. А с другой стороны, где-то 72 белых эмигранта воевали на стороне Франка, считая, что с большевиками нужно бороться где угодно, пускай даже и в Испании. И вот генерал-майор Фок, например, Анатолий, известный очень русский артиллерист, погиб, сражаясь, так сказать, в рядах франкистов. И вообще испанская война была очень популярна в русской эмиграции. Франка называли испанским Корниловым, да, значит, писали там такие призывные стихи и так далее, и так далее. Это казалось, тем более, что когда франкисты победили в 1939 году в Испании, да, вот считалось, что это хоть какой-то маленький там реванш, да, за поражение белых в русской гражданской войне. Но, да, вот возвращаясь к этой теме, чтобы потом больше ей не касаться, те русские эмигранты, которые воевали на стороне франкистов, они и участвовали в русской гражданской войне, в армиях Деникина и Врангеля, они подчеркивали разницу событий. Да? Я вот читал письма в одном американском архиве, они еще не опубликованы, такого Бориса Вольфа Люденсгаузена, который молодым человеком участвовал в гражданской войне в России, в составе белых армий на юге России, потом вот он был у Франки, вот он пишет в Париж друзьям из Испании, из там, Мадридского фронта, он не просто описывает свои боевые впечатления, что само по себе интересно, но он пишет, что он постоянно сравнивает тыл Франка, да, испанский белый тыл, с русским белым тылом времен гражданской войны, 19-й год, 18-й, и, к сожалению, сравнение не в пользу русских. Самое, что он говорит, что, например, так сказать, каждый участник боевых действий в России знает, что наш тыл был абсолютно разложен. Абсолютно, да. То есть в то время, когда тысячи умирают на фронте, десятки тысяч там кутежи, пьянство, спекуляции, беспорядок в городах, отсутствие нормальной какой-то администрации, и любой офицер, который с фронта приезжает отдохнуть, да, он просто потрясен вообще всем, чем он там видит. У Франка, он говорит, ничего этого нет. В 9 часов вечера все кабаки, рестораны закрыты, потому что идет война. Закрыты все танцевальные площадки и клубы, потому что идет война. Но самое главное, на что Люденсгаузен обращает внимание, он говорит, что колоссальная, совершенно колоссальная разница в поведении церкви. Он говорит, что наша православная церковь оказалась совершенно беспомощной, она ничем нам не помогала. Она в лучшем случае служила только панихидой и молебны. Она не брала на себя никакой ни заботы, ни попечения, ни о тыле, ни о раненых, ни о сирах, ни о убогих. И она, так сказать, не вела никакой миссии. Она в лучшем случае встречала нас молебнами и служила нам панихиды по убитым. Все. Вот, католическая церковь полностью освободила франкистов от социальной миссии. Монахини католических орденов и монастыри опекают раненых, бездомных, сирых, так сказать, да, они заботятся о, так сказать, поддержании нравственного уровня среди населения. И вообще вот эта, так сказать, миссия христианская очень, пишет Люденсгаузен, чувствуется, чего я вообще никогда у нас в России в 19 году не видел, говорит, совершенно. Это тоже заставляет, так сказать, на самом деле сделать некоторые выводы и кое о чем, так сказать, призадуматься. Вот, значит, ну вот интересно, с другой стороны, были русские эмигранты, которые, сочувствуя Франко морально, да, они считали, что русские не должны в этой войне вообще никак участвовать, потому что это, дескать, чужая война по существу для русских. Антон Антонович Керсновский, известный русский военный историк, он писал, даже писал в часовом такую статью, написал даже с заголовком «Никаких испанцев». Дескать, где были испанцы во время нашего ледяного похода, и во время обороны Крыма, или во время наступления на Москву, почему мы должны проливать через свою кровь за них? Да? А Деникин писал в 1937 году одному из своих корреспондентов так: «От души желая победы национальной Испании, отношусь, однако, к отправке туда русского воинства, которое понадобится России, отрицательно. Организация, занимающаяся вербовкой в армию Франко, безответственно, легкомысленно. И осуждаю, конечно, содействие в этом направлении оказывать не могу». Конец цитаты. Надо сказать, что одновременно вместе с тем, в середине 30-х годов эмиграции начинают приобретать популярность теория или доктрина Комкора Сидорчука. Два слова я об этом скажу, потому что это тоже потом позволит, так сказать, понять смысл некоторых событий, которые позже произойдут. А видите, в чем дело? У эмиграции после эвакуации Крыма в 20-е и 30-е годы были разные надежды и настроения на то, при каких обстоятельствах советская власть рухнет и исчезнет режим ВКПБ и Сталина на родине. Сначала возлагались надежды большие на военспецов Красной Армии, то есть на тех бывших офицеров, которые служили в Красной Армии. Они, дескать, мол, да, готовят военный переворот, и мы вот-вот с ними сейчас установим связь, это наши однополчане, мы их знаем всех там, да, и так далее, и так далее, вот, и, значит, они нам там помогут и прочее, прочее. Александр Павлович Кутепов до своей гибели в 30-м году, незадолго он даже написал статью, которая, бум, взрыв вообще произвела в эмигрантской печати. Кутепов написал статью, я написал, что вот когда, значит, советская власть рухнет, не будет ни Красной Армии, ни Белой, а будет только одна русская армия, причем в этой армии будет запрещено носить награды за гражданскую войну, кто бы, так сказать, соответственно, в какой армии не служил. Да, то есть можно будет носить только русские военные награды за Первую мировую войну, а за гражданскую нельзя, потому что это раскол, разъединение страны. И многие посчитали, что эта статья написана как некий реверанс именно в сторону военспецов, с которыми, как подозревали, существуют какие-то конспиративные связи. Эти надежды рухнули в результате вот массовых чисток армии на рубеже 20-х и 30-х годов Красной Армии органами ГПУ. Потом 30-й, 31-й, 32-й год антиколхозные восстания крестьян. Вот-вот сейчас это крестьянская волна, которая наконец-то все поняла, с вилами, там, значит, с топорами они сметут это все. Да? Все эти восстания были подавлены, русским повстанцам нечем было сражаться в том смысле этого слова с карательными отрядами. Да? Результаты ноль. Да? И вот, наконец, третья надежда. Ага, вот теперь обязательно появится комкор такой Сидорчук. Комкор – это воинское звание, специально введенное в 1935 году, ну, с генеральским его можно, так сказать, сопоставить. Вот. Появится человек такой из народа, из крестьян желательно, который вот выдвинулся в годы, начал служить в гражданскую войну, потом сделал себе карьеру, вот он увидит, что большевики сделали во время коллективизации с народом, поймут, что все надежды революции пошли, значит, в прах, он совершит переворот, а мы его поддержим. Потому что это вот как бы народный будет такой вождь, пускай, может, даже будет не очень образованный, там и так далее, но зато вот он, значит, мы должны будем оказать ему поддержку. Вот этой, значит, эмиграция утешалась правая часть вот этой, так сказать, соответственно, доктрины. Да? Вот Орехов тот же пишет на странице часового: «Время и только время, они, эмигрантские пророки, покажут, что сделать Красную Армию в руках, которой будет судьба нашей Родины». Значит, судьбу России может решить только меч. Этот меч, мы верим, поднимет Красная Армия. Из ее рядов выйдут люди, своим подвигом смоющие позор служения Третьему Интернационалу. Конец цитаты. Более того, настроения были вот эти представления настолько серьезные, что Антоний Храповицкий, ну, до своей смерти еще, митрополит Антоний, да, он издал специальное воззвание, постановление к русским людям в подъеремной России, где он написал, что я как старший по хиротоне архиерей и находящийся на свободе освобождаю всех русских людей, которые вынуждены дали присягу, так сказать, большевикам от соблюдения этой присяги и так далее. Потому что это сделано там все подневольно, в несвободных обстоятельствах и так далее, и так далее. Значит, вот примерно вот такие, так сказать, настроения были. Ну, нужно сказать, что каково было отношение эмиграции к фашизму, национал-социализму. Здесь нужно отметить такую очень важную деталь. Конечно, в принципе, существование книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера, которая была написана в середине 20-х годов, об этом в эмиграции знали, где вот Гитлер писал, что вот мы должны, так сказать, развернуть свои, так сказать, устремления на восток, двигаться, так сказать, для колонизации новых земель на восток и так далее. Понимаете, но это не воспринимали всерьез. Да? Не воспринимали всерьез, потому что Гитлер это написал, будучи политзаключенным в тюрьме, а сейчас он стал рейхсканцлером. Вот. И действительно, надо сказать, что за 6 лет, к 1939 году, Германия стала совсем другой. И надо отметить, что какая-то часть эмиграции увлекалась, я бы сказал бы так, что организации, которые копировали бы русскую нацистскую партию, да, что-то подобное, они были ничтожны и маргинальны в Европе. Несколько сот человек. Да? Потому что вот эта вся попытка создать русский национал-социализм, она как-то отталкивала, она не вызывала особых симпатий. Почему? Ну, во-первых, смущала вот эта откровенно языческая символика вся нацистов. Да? Во-вторых, очень такое прохладное, дистанцированное отношение нацистов от христианской церкви вообще. Правда, с другой стороны, когда значит, германское правительство Рейха III, да, выделило средства русским эмигрантам, поддерживая, сказать, что русские эмигранты хотели иметь в Берлине кафедральный собор свой, да, православный, ну, правительство Рейха в 1937 году выделило ту сумму, которой не хватало для завершения строительных работ. Храм был построен, кафедральный собор германской епархии, и митрополит германский Серафим Ляды, он написал благодарственное письмо, но, надо сказать, все-таки без каких-то особых там панегириков, на имя Гитлера, где он поблагодарил правительство Рейха, так сказать, за заботу о нуждах там русских эмигрантов и прочее. Это не вызвало никакого особого неприятия. Вместе с тем, понимаете, 1936 год, Олимпиада в Берлине, там все почти американская делегация идет по стадиону, там все тянут руку в нацистском приветствии. Гитлера реально считают, так сказать, крупным политиком Европы. Черчилль пишет книгу «Мои великие современники», включают туда в том числе, до начала Второй мировой войны, включают в том туда числе, так сказать, очерк о Гитлере. Поэтому, с другой стороны, в 1938 году нацисты запрещают все русские организации в Рейхе, которые имеют зарубежные органы управления. То есть считается, по законам Третьего Рейха не может быть ни одна организация существовать, которая имела бы заграничный центр. Вот, поэтому германский отдел НТС переходит на нелегальное положение, германский отдел Русского общевоинского союза, объединявший эмиграцию, как бы отделяется от своей центральной организации на правах автономного подразделения. Вот, и русская общественно-политическая жизнь замирает. Но очень многие русские экономисты, социологи, философы, они следят за тем, за социальными, хозяйственными реформами. Да? Ведь все понимают, что почему произошла революция, социальная несправедливость была, контраст между богатыми и бедными был, нужно какой-то третий путь искать, то есть не оголтелый либерализм, где, так сказать, соответственно, каждый сам за себя, человек, человеку, волк, не то, что большевики сделали с экономикой и с хозяйством, а вот казалось, что Муссолини в Италии, Гитлер в Германии, Салазар в Португалии, Франко в Испании, они предлагают какой-то, так сказать, соответственно, третий вариант. Да? какой-то средний путь между капитализмом и коммунизмом, условно говоря. Вот. И все эти там здесь концлагеря, рвы, наполненные трупами и так далее, все будет потом, да, после 1939 года. А все знают, что Гитлер даже этого не скрывает, у нас лагеря есть, но в них сидит 25 тысяч человек на 80 миллионов немцев, да. Вот, из них, так сказать, там половина это уголовники, основная большая часть это коммунисты и так далее, и так далее. И любой иностранец, который приезжает в Рейх, он видит там прекрасные дороги, высокий уровень, так сказать, социальной защищенности германского рабочего, твердую марку немецкую и так далее, и так далее. Вот. И кажется, что он такой-то тот самый человек, который вот нанесет удар по Сталину. И, конечно, когда объявляют о том, что Сталин и Гитлер подписывают договор о взаимопомощи, это самое, значит, ну, вначале пакт о ненападении, потом договор о взаимопомощи, русская эмиграция всплескивает руками, да, и тот же Орехов на страницах журнала «Часовой» пишет, что Гитлер убил собственными руками созданное им антикоминтерновское движение. Потому что ни один человек, который заключает договор со Сталином, вообще нашим там каким-то союзником, симпатизантом быть не может. И эмиграция оказывается в этом смысле в неком тупике. И вот, например, значит, в Белграде, да, центр организации «Национально-трудовой союз» нового поколения, которое возглавляет Корнет Виктор Михайлович Байдалаков, находится в Белграде. При покровительстве тоже, значит, Королевской Югославии. И вот там в феврале 1939 года происходит большое собрание общественное, на котором самые разные мигранты приходят послушать, потому что знают, что НТС организация динамичная, молодежная, ведет какую-то работу засекреченную на ту сторону. Вот, приходит послушать инженера-химика Байдалакова, который совсем молодым человеком участвовал в гражданской войне. Ну, Корнет маленький чин, да, первый офицерский чин, кавалерия. И Байдалаков выступает, излагает, как вот его организация видит стратегию будущего. И он говорит, что будет война, это по всему чувствуется, но в этой войне наша организация будет не со Сталином, не с Гитлером, а с русским народом. Да, бурные аплодисменты, всем нравятся. Струва Петр Бернгардович пожимает, так сказать, старенький руку Байдалакову и прочее. Вот. Но как это на практике может быть, да, все равно с трудом кто-то, так сказать, себе представляет. А война, вот она уже на носу, вот она уже в сентябре 1939 года начинается. Ну вот нужно отметить, что как только война началась, начальник Русского общего воинского союза генерал-лейтенант Алексей Петрович Архангельский, он издает приказ по Союзу, потому что отделы Союза существуют в разных странах Европы, в том числе и противных друг другу. Архангельский говорит, мы соблюдаем нейтралитет, потому что пока ни одна из воюющих сторон не поставила своей целью воссоздание национального российского государства, поэтому, так сказать, мы будем соблюдать нейтралитет. И с другой стороны, конечно, русские эмигранты военные не хотят, чтобы их мобилизовывали в армии тех государств, которые ведут войну. И, например, вот генерал Головин Николай Николаевич, он прекращает в Париже занятия своих замечательных курсов, высших военно-научных курсов, которые работали 12 лет, потому что он считает, что тогда выпускников могут французские военные власти использовать для войны за интересы Франции. И в сентябре 1939 года деятельность курсов прекращается. Но что интересно, Головин подчеркивает очень важную деталь. Посмотрите, господа, пишет он там в прессе, да, и в своих письмах. 25 лет прошло с 2014 года. В сентябре 2014 года положение Франции было спасено существованием русского союзника, да, так сказать, атакой русских, наступлением русских армий в Восточной Пруссии, которые спасли французский театр, говорит, и позволили французам там развернуть свою армию. А сейчас-то у вас нету русского союзника. Сейчас у вас там непонятно, что на Востоке там и так далее. Поэтому вы на один с Гитлером, так сказать, французы оказались. И как вы из этого положения выберетесь, сказать сложно и проблематично. Югославия была, если Франция и Англия воюют против Германии, то Королевская Югославия нейтральная страна еще пока. Она сохраняет. Там сложная ситуация была. Дело в том, что после убийства короля Александра I на престол должен был взойти его сын, король Петр II, наследник престола, Петр Карагеоргиевич. Но он совсем маленький был еще. И поэтому регентом, временным правителем Югославии стал брат Александра, принц Павел. А принц Павел, то есть там такая история была, что Петр, вокруг Петра была группа королевских югославских офицеров, сербских в основном по национальности, которые симпатизировали англичанам. Там английская разведка послась просто при королевском дворе, а сам Павел и его двор, они симпатизировали больше Берлину. Поэтому там положение было, в общем, напряженное, но в 39 году, в конце 39 года, в 40-м Югославия сохраняла, королевская Югославия сохраняла нейтралитет. Что интересно, просто, ну, это такой уже штришок вот бытовой, если мы об эмиграции говорим, в Югославии сохранялась последняя строевая часть старой русской гвардии императорской. Дивизион собственного императорского величества конвоя, состоящий из терских и кубанских казаков. Он стоял под Загребом в Хорватии на лесных работах, они там пилили лес, охраняли лесозаготовки 20 лет. И все эти казаки, которым было там 20-25 в 20-м году, теперь им было уже 45 под 50, но это были здоровые двухметрового роста, так сказать, дядьки. Да, многие с георгиевскими крестами, молодые такие, значит, бодрые, симпатичные. Полковник Рогожин Анатолий Иванович командовал этим дивизионом, их было там около, значит, 100 человек. И они были готовы, то, что называется, так сказать, а это была как бы сохранявшаяся такая преемственная последняя часть гвардейская. Вот, так, Значит, и вот журнал «Часовой» писал не без сочувствия о трагедии Польши в сентябре 1939 года. Я бы не сказал, что русская военная эмиграция отчаянно полякам симпатизировала, учитывая то, что русско-польские отношения были всегда сложные. Но самое главное, что русские эмигранты могли полякам предъявить претензии за 19-й, за 20-й год, что они, так сказать, там... Белой армии не поддержали, то, что Пилсудский считал Деникина большим врагом, чем, так сказать, соответственно, Ленина. Вот. И поэтому вроде как, да, вот эта польско-германская война сентября 1939 года, она рассматривалась как, ну, их личное дело. Однако в польской же армии служило много бывших русских офицеров, то есть тех поляков, которые начинали карьеру-то в русской армии в начале 20 века. И, конечно, их было жалко. Особенно тех, которые оказались в Восточной Польше, попавшие под Сталина. И, так сказать, соответственно, многие беженцы бежали, русские беженцы бежали из Восточной Польши уже вот в это генерал-губернаторство, образованное немцами на месте Западной Польши, потом дальше в Европу, они рассказывали просто, что они там видели, да. А там все то же самое, говорят, что Красная Армия приходит, и за ними НКВД, и, так сказать, все по новой. И тот же Орехов на страницах «Часового» пишет статью, да, с восклицательным знаком: нет, это еще не Россия, так сказать, дескать, да. Потому что, опять-таки, какая-то часть эмиграции, о, так это же, ну, хорошо, Российская империя восстанавливается, мы, так сказать, это самое, наша территория, которую мы не забрали в 14 году, забрали все, так что, в общем, но вот Орехов пишет: нет, это еще ни в коем случае не Россия, да. Забегая вперед, когда скажу, когда замечательному русскому писателю, тоже такому большому патриоту, другу Ильина и Бунина, Ивану Шмелеву, предложили ехать на родину, возвращаться, да, как Куприну, то, говорит, там русская земля, дескать, поехали, да, Шмелев очень, как мне кажется, яркие и правильные строки написал, которые, в общем, не потеряли, может быть, актуальности до сегодняшнего дня. Шмелев ответил: а что вы мне это, ну, примерно смысл фразы был: а что вы мне этой землей в лицо тычете? Земля сама по себе меня не интересует. Меня интересует, что на этой земле и кто на этой земле, что там происходит. Вот, так вот, значит, соответственно, как раз вот, значит, большая часть эмиграции, они говорят, что, так сказать, Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав Советского Союза, да, но что там теперь происходит, да, и какие перемены, в кавычках, там осуществляются. Вот в том же самом номере. Совершенно, конечно, это случайное совпадение было, не более чем. В том же самом номере, в котором была напечатана вот эта статья Орехова, передовая «Нет, это еще не Россия», была опубликована статья биографическая. Вот в «Часовом» была такая традиция замечательная. Отмечались юбилеи производства в первый офицерский чин знаменитых русских офицеров. которые, то есть когда в царской России человек оканчивал военно-учебное заведение, военное училище, он производился в первый офицерский чин, там, подпоручика или корнета. Вот, и это начиналась его военная служба, военная карьера, это как день рождения, как именины. И поэтому юбилеи 25 лет, 50 лет производства, они широко отмечались, поздравляли, писали адреса, там, торжественные поздравления, там, и так, все было очень красиво. И вот как раз осенью 39 года исполнилось 50 лет производства первый офицерский чин одного бывшего русского офицера, которому часовой посвятил там целую страницу с поздравлениями, уважаем, там, чтим, любим и так далее. Звали этого офицера Карл Густавич Маннергейм. Вот, он уже к тому моменту был генерал-фельдмаршал финской армии, а все помнили, что он генерал-лейтенант русской службы, георгиевский кавалер, герой Первой мировой войны, храбрый кавалерист, ту-ду-ду, все как положено. И никто не мог предположить, что совершенно случайно, что упоминание на страницах часового об этом незаурядном человеке станет крайне актуальным, и что фамилия Маннергейма в ближайшие месяцы станет просто, так сказать, не сходить с страниц европейской печати. И вот теперь мы вплотную с вами, поговорив об эмиграции, подошли, так сказать, к теме советско-финляндской войны. Значит, это война, которую у нас даже, понимаете, и войной-то 50 лет после этой войны не называли, конфликт. Компания даже реже, чаще всего советско-финляндский пограничный конфликт. Что-то там такое на границе у нас произошло, в результате чего у нас погибло там непонятно сколько людей. Да? То есть у нас писали, помню, там, открыв большую советскую энциклопедию, можно было понять, что погибло 70 тысяч человек. А на самом деле, потом, значит, соответственно, уже не в перестройку, а даже в начале 90-х годов назвали цифру в 131,5 тысячи человек. А на самом деле, вероятно, все-таки подлинная оценка потерь наших вооруженных сил демографических, то есть это убитые, умершие от ран, пропавшие навсегда без вести, расстрелянные военными трибуналами, умершие на этапах санитарной эвакуации, где-то примерно, я думаю, около 150 тысяч человек. Финны потеряли 26 тысяч, тоже их демографические потери. Это для Финляндии очень большая цифра, с населением там, да, в 5 миллионов тогдашних. Вот. А, соответственно, для нас на самом деле, ну, для нас-то что там подумаешь, 150 тысяч человек, чепуха какая-то, да черт с ними. Вот. Проблема в том, что всего за 3 месяца, за 105 суток. И эта война имела колоссальные, долгосрочные, негативные, к сожалению, последствия, в первую очередь для жителей нашего с вами города, потому что, конечно, миллион погибших ленинградцев во время блокады, это в первую очередь результат, один из таких косвенных результатов советско-финляндской войны 1939-1940 года. А что интересно и важно, финны эту войну не называют советско-финляндской, они называют ее зимней войной, потому что она была вот зимой 1939-1940 года. Вторая война, которая для финнов началась 25 июня 1941 года и продолжалась до осени 1944, когда было до сентября 1944, когда было подписано уже перемирие советско-финляндское, она тоже, что интересно, у нас эту войну вообще с Финляндией рассматривают как бы в контексте войны с Германией. Хотя, если посмотреть внимательно на ход событий, то мы увидим, что вторая война, финны воевали как бы отдельно, да, вот тут и как бы важно, и слово отдельно важно, от Германии против Советского Союза, да, и финны эту войну называют война продолжения, у них, так сказать, в историографии. Более того, они, например, считают, что, в общем, в принципе, это была одна война, разделенная небольшим перемирием вот с там, марта 40-го года, да, и до июня 41-го года. Надо сказать, что для финнов это окончилось все, в общем, на самом деле, конечно, серьезными потерями территориальными. Карельский перешейк они потеряли некоторые территории в Карелии еще. Ладожское озеро стало полностью нашим внутренним водоемом, а оно было там поделено так сказать, когда-то между Финляндией и СССР, да, Валаамский монастырь, Валаам знаменит, это была Финляндия, и монахи Валаамского монастыря и братья потом эвакуировались туда, так сказать, соответственно, в Финляндию устанавливали новый Валаам. Вот, но самое главное, что финны, в общем, отстояли свою независимость и суверенитет. И в Первую, во Вторую войну ограничились, в общем, они меньшими потерями по сравнению с тем, что можно было бы быть. И вот у меня был такой интересный разговор. Я как-то ехал из аэропорта на машине, значит, из Хельсинки в Питер, возвращался там, когда я летал. И там такой финн вез, так сказать, толстый, который, значит, по-русски неплохо говорит достаточно. Вот, потому что я кроме киитос, киитос по-фински ничего не знаю, там спасибо, спасибо и прочее. Большое спасибо, большой киитос, можно сказать. Вот, значит, а он по-русски, он возит постоянно туристов, зарабатывал там этим и прочее. И проявил хорошую осведомленность в исторических делах. Мы с ним говорим, ну, Маннергейм, да, это, конечно, герой, да, но мы, в общем, его не любим, да, не любим. Вот, во-первых, он швед, вот, а финны, надо сказать, что они, в общем, достаточно, у них высокий уровень нелюбви к иностранцам вообще, а к шведам особенно, потому что финско-шведский конфликт, ну, он, как я не знаю, там, польско-еврейский, да, там, украинско-польский, сербско-хорватский, вот, у шведов есть очень обидные для финнов поговорки, глуп как финн, например, там, что-то хорошего говорит, вот, потому что для шведов Финляндия это большая деревня всегда была, да, а для финны, а шведы для финнов это были завоеватели, которые, финны же не имели никогда своей государственности, да, вот они, Великое княжество Финляндское, как княжество образовалось, получило автономию благодаря императору Александру Первому в составе Российской империи, финны как-то вот они свою государственность, ну такую автономную государственность приобрели, там структуру, органы власти, парламент, там валюту свою и так далее, и так далее. И им было к независимости потом, когда у нас Ленин к власти пришел, перейти гораздо проще. Но Маннергейм, понимаешь, там туда-сюда, вот он там, 18-й год, гражданская война, очень много потери большие, 10 тысяч красных финнов погибло, там для нас это травма тоже и так далее. Ну, он герой, конечно, да, герой, что говорит, он... Я говорю, вы ему должны памятник из чистого золота отлить, вот, так сказать, высотой. Тот, который у вас стоит на вокзале в Хельсинки, но только, так сказать, из чистого золота. Говорит, это еще почему? Я тоже так покрутил воображаемую руль, говорю, потому что вы не знаете, что бы с вами было, если бы он проиграл. Вот. И, конечно... Это все очень поразительно. Посмотреть на карту, это смешно. Финляндию можно закрыть тремя пальцами, так сказать, на карте, да, если вот на большой, да. Огромный Советский Союз, почти 190 миллионов населения, в Финляндии там 5-6 миллионов, да. Соответственно, ресурсы, вооруженные силы несопоставимы абсолютно, так сказать, на самом деле, да. В лепешку просто можно раздавить, и от этой Финляндии ничего не останется, говорит. Кроме того, нужно сказать, что у советской власти, у большевиков, именно вот у большевиков, коммунистической партии нашей, у них был очень большой счет к финнам, да, колоссальный. Вот еще даже во время русской гражданской войны у нас в Красном Петрограде и в первые годы после гражданской войны, когда этот Григорий Зиновьев у нас был хозяином партийным Петрограда, вот газеты петроградские, они карикатуры рисуют, белобрысый финн, толстый обязательно, такой страшный, так сказать, соответственно, кулак. То есть каждый финн вот в массовом сознании хуже кулака не было. И если, так сказать, кулак, то это обязательно белофинн, и он еще обязательно белобрысый при этом. Так сказать, зажиточный там с коровами, со своими свиньями, всех эксплуатирует, угнетает, но главное, что он душитель пролетарской революции. И когда Ленин еще там 908-9 год, за 30 лет до Второй мировой войны, когда он писал, что вот если Столыпинская реформа удастся в России, то русская революция будет задавлена мужицким сапогом, кулацким сапогом, то вот в Финляндии именно это и произошло в 18 году, там вот эта армия, состоящая, так сказать, на самом деле, да, из фермеров, условно говоря, задавила свою пролетарскую революцию. Можно спорить о том, какую роль там немецкий корпус, значит, помог этим белым финнам, высадившимся в Финляндии в апреле 18 года. Но, в общем, если положить руку на сердце, то все главные сражения финны уже выиграли. То есть высадка немцев, она ускорила скорее, так сказать, этот процесс, нежели чем это была решающая гиря. Да, все-таки я склоняюсь, вот, почитав спецлитературу на эту тему, я склоняюсь к тому, что Маннергейм бы справился и без помощи этого немецкого корпуса фон дер Гольца. Вот. Но высадка немцев действительно ускорила поражение красных финнов, и они бежали в Советскую Россию через границу. И тут, понимаете, такой, в общем, реванш можно этим поганым буржуям, буржуазным всем этим финнам кулакам устроить, так сказать, мы их научим вообще строить социализм. Вот. Александр Исаевич Солженицын в совершенно бесподобном романе «В круге первом», он очень сталинский описывает, он монолог такой Сталина о том, что это финны сквозь буржуазная нация, их же всех надо в эшелоны там, в снега, в степи, в тундры, так сказать, соответственно, вот как с нашим кулачем поступили, и заселить Финляндию, так сказать, настоящими пролетариями, которые будут строить то общество, которое нужно. И соотношение сил вообще никакое, абсолютно, да, вроде никаких, так сказать, там, разумных шансов. Понятно, причем, понимаете, с другой стороны, вот я, это просто моя первая тема была как историка, диплом я писал еще 20 лет назад, вот защитил именно по финской войне какие-то статейки, там в книжку главу написал, вот, и мне в начале 90-х приходилось довольно много, я работал в Российском государственном военном архиве в Москве, где хранится вот коллекция 34980, она шифр имеет, это коллекция дел по истории Советско-финской войны. В начале 90-х она только приоткрывалась. Там и тогда было много секретных дел, не все давали. Сейчас, наверное, почти все, думаю, дают. Вот. Но там, работать с ней в начале, до 91-го года исследователи не могли. Какие-то вот обрывки информации плавали там. Вот. Я поразился, на самом деле, существовали всякие книжечки, карты, изданные там разведным управлением Красной Армии и так далее. И про эти финские укрепления, про дороги, про армию Финляндии. Информации было предостаточно. Сказать, что советская военная разведка о Финляндии ничего не знала и о театре военных действий нельзя. Информации было достаточно, но как-то эта информация в одно ухо влетала, а в другое вылетала. Конечно, значит, мощь и значение вот этих трех полос линии укрепления, которые на Карельском перешейке перегораживали перешеек от Финского залива до Ладожского озера, как линии, да, почему финны там именно строили? Потому что через Карельский перешеек все пути ведут в южную часть Финляндии. Южная часть Финляндии это Хельсинки, да, Гельсингфорс, там Тампере, промышленные заводы, сердце страны, соответственно, это столица, там, банковский сектор, да, потому что на севере это Финляндия, в центральной и северной части, там, кроме лесов, болот, там ничего нет. То есть все сосредоточено в южной части страны. Вот. И поэтому, естественно, что финны совершенно логично, они построили вот эти три полосы укреплений. Вот, для того, чтобы на всякий случай, мало ли что, от Советского Союза прикрыться. Потому что, так сказать, линию Маннергейма мы начали строить еще в 20-е годы, но в основном она, понимаете, там, потом у нас там посчитали наши инженеры, сколько было долговременных огневых точек, сколько было деревоземляных огневых точек, там траншеи, окопов полного профиля, надолбов этих, вот этих там и так далее. Все это записали, о, какая сильная линия там, о, какая она гигант. Понимаете, Финляндия бедная страна, и она очень бедная. Маннергейм постоянно ругался с парламентом и с президентами Финляндии, чтобы деньги из бюджета на оборону выделяли. Денег выделяли мало. Да, на строительство военное тоже, это все очень дорого на самом деле. И на самом деле уже в 60-е годы финские историки военные, они писали, что главный секрет того, что нас называют линией Маннергейма, он заключался не в том, что они там создали какие-то сверхмощные укрепления, а в том, что они обычные укрепления привязали к театру военных действий. Да? То есть они использовали и валуны, которые там от ледника остались, да, так сказать, тысячу лет назад произошедшего, и какие-то, так сказать, там овраги, пересеченную местность, удачное там прикрывали дофиле, это расстояние меж озер. Да, где можно пройти и так далее, и так далее. Они просто в первую очередь строили обычные укрепления, но привязывали их очень хорошо к театру военных действий. И прекрасно этот театр военных действий они знали. То то что только на нем они бывают и собирались. Там, не в Сирии ни в какой, там, не в пустынях, там, не на Украине, вот, а вот только у себя на территории своей собственной страны. Да, у финнов было 12 долговременных огневых точек, мощных дотов, которые имели подземные, значит, соответственно, этажи. Сверху они были прикрыты бронированными колпаками. Вот, стоили каждый этот дот из этих дотов по 1 миллиону марок примерно финских, это сверхдорого. Вот, но так сказать, дело в том, что в общем-то вот это и была самая главная, да, цементирующее звено всей этой линии. Вот, примерно, значит, граница проходила, как вы помните, я говорил, по реке Сестре, станция Белоостров была пограничной, примерно где-то там 30-40 километров после, это была так называемая полоса предполья, где были просто отдельные укрепления, полевые окопчики, траншейчики, там завалы. Вот, потом начиналась главная оборонительная полоса, вот это вот Лейпесуо, район железнодорожной станции и озеро Глубокое, Молон-Ярви, вот это все, так сказать, соответственно, там сердце линии Маннергейма. Вот, и потом дальше там тыловая была полоса, и дальше уже к Выборгу ближе, Випури по-фински, был небольшой укрепрайон, который прикрывал этот сам Выборг. При этом у финнов было очень немного артиллерии, в основном модернизированные пушки Первой мировой войны. Почти не было танков, у них было всего 15 машин к началу советского, значит, вторжения в Финляндию, и всего 117 самолетов. Вот. Причем из них тоже больше половины это были самолеты старенькие достаточно. Вот. Но у финнов была очень высококачественная одиночная подготовка каждого солдата своего. Отчасти это связано с тем, что все финны проходили потом, очень многие после службы в армии, в резерве, они проходили дополнительную военную подготовку в рядах военизированной добровольческой организации «Шуцкор», или «Сойлоскунта» по-фински он назывался, «Защита», значит, да. И это позволяло финнам, так сказать, поддерживать высокий уровень, так сказать, индивидуальной готовности. Но понимаете, да, в общем-то, у финнов были на вооружении вот эти знаменитые... Было автоматическое оружие, которое у нас чаще всего называют ППШ автоматами. На самом деле, да, это вот копия с финского пистолета-пулемета Суоми. Причем у нас от автоматов, например, от автоматического оружия отказывались, потому что Ворошилов говорил, народный комиссар обороны, что это нужно только полиции, чтобы разгонять демонстрантов. А мы с винтовками, с трехлинейками там нормально, все хорошо у нас будет. В ближнем бою они оказались, конечно, гораздо более эффективными, чем эти трехлинейки, которые за все, так сказать, цеплялись, соответственно, в лесу, тем более в снежном. Вот. Очень хорошие спортсмены, великолепно бегали на лыжах, не потому что их там в армии гоняли, они просто на лыжах каждый день ходят зимой. Вот. У них без лыж никуда, соответственно, да, не денешься. А наши красноармейцы, бойцы и командиры на лыжах ходить не умели. Вот. А те, кто умели, делали это очень плохо. А в зимнем лесу без лыж, так сказать. Вот. Но, наверное, главная проблема в другом заключалась. Главная проблема в другом, что в среднем, в общем-то, основной такой среднестатистический боец Красной Армии – это колхозник. Замученный этими трудоднями, этим, так сказать, прессом коллектива, организации, с очень, так сказать, пониженным, жутко задавленным, пониженным самостоятельным чувством и индивидуальными качествами. У финнов среднестатистический боец – это хуторянин, фермер, грубо говоря, современным языком, у которого свое хозяйство, который знает, что он может рассчитывать только на свои собственные силы, только на сам себя, то есть высокий уровень инициативности, самостоятельности, ответственности и соображалка. Хорошо работает искать выход в критической ситуации. А поэтому, конечно, разница между психологическая, физическая, индивидуальная, между, так сказать, соответственно, финским бойцом и нашим красноармейцем была очень объективно, очень большая. Об офицерском корпусе я уже, так сказать, не говорю. У нас наши командиры Красной Армии, начиная от уровня командира взвода и роты, они боялись особого отдела НКВД и политработников больше, чем противника. Вот. Это тоже совершенно, так сказать, на самом деле, к сожалению, исторический факт, от этого никуда не денешься. И поэтому, опять-таки, инициативность, самостоятельность принятия решения, скорость у финнов была намного больше. Но техническое, понимаете, техническое соотношение было совершенно каким-то колоссальным. То есть Красная Армия располагала неисчислимыми резервами. Я, забегая вперед, скажу, что вот если взять все снаряды, бомбы, которые были выпущены потом артиллерией Красной Армии, сброшенной авиацией бомбардировочной на линию Маннергейма, и вот сложить их до кучи, то примерно, так сказать, взрывной эффект такой же, как от 2-3 бомб, которые были сброшены американцами на Хиросиму, так сказать, соответственно, в 1945 году. А финнам просто нечего было противопоставить, у них таких ресурсов не было. И поэтому, и самое главное, ну что там опять-таки, да, ну на карте эту Финляндию-то не сразу найдешь. Советский Союз, он какой большой, от Владивостока до, так сказать, соответственно, Ленинграда здесь, да. А Финляндии ты ее не увидишь. Поэтому товарищ Сталин не сомневался. Тем более, что, понимаете, все 30-е годы людей накручивали, так сказать, да, их держали в состоянии психоза. Песни, марши, фильмы, начиная от Чапаева, братьев Васильевых, и заканчивая, если завтра война, это же вообще был блокбастер по тем временам. Миллионы телезрителей посмотрели во всех деревнях, и все были, да, малой кровью, могучим ударом. Да мы сейчас этих козявок, как их и называли в прессе, да, буржуазные белофинские козявки, мы их сейчас, так сказать, сметем и поможем трудящимся Финляндии сбросить себя гнет помещиков и капиталистов. Вот. А если они сами этого не хотят сделать, то мы за них сбросим. Вот, и поэтому не о чем говорить, как бы, и сложность в этой ситуации вот в чем, понимаете, когда в государстве оно замкнутое и закрытое отовсюду, и в нем существует дикая пропаганда, у людей нет никаких альтернативных источников информации, дело не только в том, что у людей начинают мозги работать строго в том направлении, которое пропаганда задает, а беда вся в том, что те, кто эту пропаганду производит, они сами в нее начинают верить. Вот, от этого никуда не денешься. Это, к сожалению, психологический эффект. И поэтому товарищ Сталин и другие товарищи вместе с товарищем Ворошиловым, ну, народный комиссар обороны, первый маршал, значит, Советского Союза, они верили свято в ту пропаганду, которая лилась советским трудящимся с экранов кино, со страниц газет, из уст политинформаторов. И Красная Армия, конечно, всех сильней. Красная Армия была, есть и будет самая нападающая из всех армий. На, вспомните, пожалуйста, мы с вами говорили в марте 1939 года, 18-й съезд ВКПБ происходит в Москве в середине марта, что начальник главного политуправления Красной Армии, который отвечает за политическое состояние бойцов и командиров, Лев Захарович Мехлис, армейский комиссар первого ранга, что он говорит делегатам съезда, он говорит совершенно откровенно, это было напечатано большим тиражом в стенограмме съезда: если начнется война, то Красная Армия перейдет границу и умножит число советских республик. Да, поэтому, так сказать, в общем, конец цитаты. Поэтому на самом деле с Финляндией, с этой буржуазной страной, которая из одного кулачья состоит, все было, в общем, на самом деле понятно. Вот. Но сами финны потом изложили, вы можете послушать, да, вот самая популярная песня времен Финской войны, она называется «Финляндия, Финляндия», там нет молотов. Послушайте, есть, ну, на финском языке, там, пластинки, запись 1939 года, а есть там уже сейчас кто-то спел на русском языке, потому что финский язык-то никто не знает, интересно же, о чем финны поют. Она довольно забавная по содержанию, и начинается она не с музыкального сопровождения, а со вступления, в котором говорится, что вот пошел Иван против Финляндии, и тут перед ним возникла линия Маннергейма. Вот. А припев этой песни очень простой: «Финляндия, Финляндия, линию Маннергейма строили мы не зря». Вот. Хотя я еще раз подчеркиваю, что если бы речь шла, как вот мы так себе представляли финскую войну, что мы прорывали линию Маннергейма, прорывали, наконец-то мы ее прорвали, но реальность была, к сожалению, намного более трагичной, вот, чем можно было себе представить. Поэтому, в общем, казалось, что ну чего там, на всю операцию против Финляндии отводилось 3 недели. И все было разыграно как по нотам: в конце ноября начинаем, А к 21 октября, 60-летию товарища Сталина, тоже было все подогнано под праздник любимому вождю, красный флаг над президентским дворцом в Хельсинки, да здравствует Карело-Финская Советская Социалистическая Республика. Значит, для давления на прибалтийские государства и на Финляндию Сталин избрал довольно оригинальный способ. Понятно совершенно, что он не был, так сказать, что я, Гитлер, что ли, чтобы там набрасываться, бомбить кого-то, захватывать. Нет, нет, мы все решим по-другому. И всем прибалтийским государствам и Финляндии было предложено срочно, немедленно заключить договоры о взаимопомощи с Советским Союзом. Если вы заключаете договор о взаимопомощи со мной, то вы, значит, хорошую политику проводите, дружелюбную. А если не заключаете, значит, вы проводите политику недружелюбную, и вы будете за это наказаны. А суть договора очень проста. Вы размещаете наши базы на своей территории. Вопрос, а уйдут ли когда-нибудь ваши базы со своей территории? А это не дружественный вопрос, который вы нам задаете. Поэтому, в общем, в принципе, любой там, значит, соответственно, Каунас, да, тогда столица Литвы была еще в Каунасе, потом в Вильнюсе уже Каунас, Рига, Таллин и Хельсинки, они задавались, маленькие государства, одним вопросом, что если Красная Армия придет на нашу территорию, уйдет ли когда-нибудь Красная Армия с этой территории потом. Вот. Но мы же вас будем защищать, вот, понимаете, у вас же будет, после этого начнется совершенно замечательная жизнь, никто на вас не нападет. Вот. Прибалты, эстонцы, латыши, литовцы согласились в октябре 1939 года, а финны сказали, извините, пожалуйста, мы не можем никак, вот хоть убейтесь, потому что мы вот входим, как бы, так сказать, список скандинавских нейтральных государств, у нас была конференция, мы все заявили, что мы в начавшейся европейской войне нейтралитет соблюдаем. А если мы соглашаемся с тем, что у вас будут базы на территории, тогда, значит, наш нейтралитет будет нарушен. В качестве базы Советский Союз применительно к Финляндии требовал полуостров Ханка. Да? Замысел был следующий, что на Ханке мы разместим, так сказать, батарею мощную, которая будет прикрывать вход Финский залив. Вот. Финны говорят, очень хорошо, но дело в том, что Ханка еще находится в тылу Хельсинки, понимаете? И туда можно нагнать, так сказать, такие войска и прочее, что будет прямая угроза нашей финской столице и так далее, и так далее. Поэтому мы не можем никак на это согласиться. Начались переговоры между Советским Союзом и Финляндией, которые продолжались месяц, в середине октября и до середины ноября 1939 года. Они шли, значит, с 12 октября по 13 ноября. И вот обсуждались какие вопросы на этих переговорах. Значит, соответственно, Сталин говорит, вы знаете, вот у нас может быть угроза безопасности Ленинграда, значит, со стороны Финляндии. Финляндия, какая угроза? Говорит. Ну, понимаете, у нас граница проходит в 32 километрах по Карельскому перешейку от Ленинграда. И вы можете подвести туда дальнобойную артиллерию и стрелять по Ленинграду. Финны говорят, у нас нет дальнобойной артиллерии. Вот. Забегая вперед, скажу, даже когда Советский Союз и Финляндия находились в состоянии войны, вот, второй войны продолжения, финская авиация не совершала налетов на Ленинград. И финны со стороны Карельского перешейка по Ленинграду не стреляли, хотя были в состоянии войны. По Ленинграду обстрел вели только с юга немецкие батареи. Вот. Значит, но самое главное, теоретически можно предположить, что финны могли, ну, предположим, вдруг у них из воздуха появилась дальнобойная артиллерия, которую они могут на границе развернуть и палить оттуда по Ленинграду. Теоретически это допустимо, возможно, но проблема в том, что как только первые выстрелы были такие бы сделаны, эти батареи были бы уничтожены артиллерийским огнем с Кронштадта, просто накрыты и смешаны вообще, так сказать, с ничем. Поэтому понятно, что финны сами, так сказать, да, в здравом уме стоят, нет, мы понимаем, конечно, слушай, о чем говоришь, да, что сама Финляндия не будет нападать на Советский Союз, но какая-нибудь третья сторона, Германия, Англия, Франция, может территорию Финляндии, Карельский перешеек использовать для нападения на Ленинград. Как показали потом дальнейшие события, Англия и Франция была разбита, англичане были союзниками СССР, а Германия, хоть и воевала против СССР, она с территории Карельского перешейка никаких боевых действий немцев не вели, немцев там не было, только финны. Значит, поэтому давайте-ка вы границу перенесите вот туда. поближе к себе, к Хельсинки. И тогда вы проводите дружественную политику. Кроме того, дайте нам, пожалуйста, значит, соответственно, 5 островов маленьких в Финском заливе для того, чтобы, так сказать, мы там разместили тоже свои какие-то, так сказать, укрепления. Но тут дело вот в чем, что, значит, вернее, 6 островов просили. Финны задумались, да, были большие дискуссии, и тут, знаете, Сталин услышал от руководителя делегации Юхно Паасикиви, финского дипломата, возражение, которое, ну, абсолютно какой-то чушью было полной в глазах Сталина, да. Паасикиви говорит, вы понимаете, Финляндия демократическая страна, я вам вот ничего пообещать не могу, и президент вам ничего пообещать не может, мы в парламенте должны провести голосование. И большинство депутатов финского парламента должны проголосовать за то, чтобы передать часть территории Советскому Союзу, перенести границу острова. Для Сталина это звучало как вообще, какие-то депутаты будут за что-то голосовать, что-то дискутировать. И Сталин сказал, хорошо, голосуйте, еще наши голоса в придачу учтите. И финны это расценили, так сказать, конечно, как давление и угрозу. Но, с другой стороны, Хельсинки понимал, что вот просто упираться и вообще не предложить ничего взамен невозможно. Да? Причем Сталин говорил, мы вам отдадим в 2 раза большую территорию. Вот посмотрите, какая хорошая территория там. Мы вас просим, ну, севернее Ладоги, там, в 2 раза большую по сравнению. Вот финны посмотрели, там болото, гранит и скалы. А Карельский перешеек дает 40-30% хлебов, так сказать. Финляндия это курортная зона для финнов. Это для нас Крым курорт. А для финнов курорт был Карельский перешейк, у них южнее ничего нет. Вот, поэтому, так сказать, они там отдыхали и так далее, и так далее. И, в общем, обмен неравноценный совершенно. Но самое главное, что для финнов было ужасно, это генеральный штаб Финляндии был категорическим противником. Если выполнить пожелания Советского Союза и перенести вот эту линию границы на 30 километров 40-50 вглубь, то эта линия границы аккурат пройдет по линиям Маннергейма. И эта вся линия теряет смысл абсолютно. То есть, так сказать, путь в страну открыт абсолютно. Поэтому финны, в общем, они сказали так, из 6 островов мы вам готовы передать 5, границу мы переносим не на 30 километров, а на 15, чтобы уж никакая пушка мифическая не достреляла. Вот, а Ханка мы отказываем, мы не можем, это нарушает наш нейтралитет. Сталин эти переговоры, то есть вот этот компромисс не устроил. Переговоры 13 ноября были прерваны. И Сталин заявил, ну что ж, так сказать, раз вы так, то мы этак. Другое дело, что нужно понимать такую очень, так сказать, важную деталь, что, понимаете, война это, как говорил персонаж одного фильма, не покер, и они начинают вдруг к войне готовиться. К войне с Финляндией начали готовиться еще в июне 1939 года, то есть за 2 месяца даже до пакта Молотова-Риббентропа. Когда командующий войсками Ленинградского военного округа командаром 2-го ранга Кирилл Афанасьевич Мерецков был вызван к Сталину, и Сталин ему поручил подготовить, как Мерецков в мемуарах пишет, план контрудара по Финляндии. То есть предполагалось, что вначале финны нападут на советские, а потом мы по ним ударим. Сразу же, так сказать, взамен. В августе началось развертывание 4 армий на границе с Финляндией, и к середине ноября это развертывание было закончено. Всего против Финляндии разворачивалось 4 армии, 1 на Карельском перешейке, 7-я, и 3 в Приладожье, 8-я на Петрозаводском направлении, 9-я на Ухтинском и 14-я на Мурманском направлении. Суть была в том, что эти 4 армии, как 4 такие стрелы, они должны были пробить всю территорию Финляндии, то есть 7-я армия выходила через перешейк Хельсинки и дальше к Турку, 8-я армия обходила Ладожское озеро, так сказать, в северном Приладожье и, так сказать, севернее Ладоги, да, с нашей стороны карты, если смотреть, для финнов это южное Приладожье. Значит, соответственно, обходила севернее Ладоги, выходила в тыл линии Маннергейма, 9-я армия разрезала Финляндию пополам от Ухты по прямой до Ботнического залива, выходила к городу Оулу, а 14-я отрезала финский север, выходила к норвежской границе. И таким образом, так сказать, да, Финляндия разрезалась на такие, так сказать, 3-4 части, блокировалась любая возможная помощь со стороны шведов или норвежцев, и, так сказать, соответственно, на всю операцию отводилось, как я говорю, 3 недели. 20 суток и еще 1 день. При этом Значит, 11 ноября, еще до окончания переговоров, видимо, понятно было, что переговоры заходят в тупик, Ворошилов отдал приказ создать специальную 106-ю стрелковую дивизию, которая должна быть укомплектована гражданами СССР карело-финской национальности. Она была как прообраз будущей финской народной армии, которая будет освобождать Финляндию от гнета помещиков-капиталистов. А 29 ноября военный совет Ленинградского военного округа, который состоял из, значит, соответственно, в нем Мерецков и секретарь Ленинградского обкома Андрей Александрович Жданов, издали приказ секретный такой, директива номер 4713, вот я ее сам читал, она хранится в Российском государственном военном архиве, и в этой директиве было написано, что вот как раз четыре армии готовятся, полностью были поставлены задачи наступательные, каждой, так сказать, из армий. Переход, наступление, час X. Час X не указывался, стало ждать наступления этого часа X. Должна была быть создана соответствующая подготовительная кампания проведена и подготовительные мероприятия. Причем во всех планах войны против Финляндии подчеркивалось и говорилось, что цель кампании против Финляндии не передвижка никакой границы, ничего этого не было. Разгром вооруженных сил Финляндии и занятие всей территории страны. Вот. То есть, так сказать, ни о каком перенесении там и так далее, это все уже, это только для потом, постфактум для населения Советского Союза объяснялось. А соотношение сил, ну, про соотношение сил чуть-чуть позже, сейчас я посмотрю, у нас там со временем, так сказать, ну, вот как раз я укладываюсь. 26 ноября телеграфное агентство Советского Союза объявило о том, что проклятая финская военщина коварным образом, подлым, обстреляла из артиллерийских орудий красноармейцев, которые занимались лыжными учениями у пограничной деревни Майнила на Карельском перешейке с советской стороны. Было выпущено там несколько снарядов, несколько убитых, куча раненых. Вот. И, дескать, мы требуем немедленно прекратить эти все безобразия со стороны финляндской военщины и так далее, и так далее, и так далее. Заявляем на то протесты и прочее, прочее, прочее. Значит, с этим инцидентом у Майнила до сих пор историки ведут дискуссию. В общем, есть две точки зрения. Первая точка зрения, ее в частности вот такой известный российский военный историк Павел Аптекарь выдвигает. Он был сотрудник просто в 90-е годы, работал в этом архиве как сотрудник, хранитель фондов. И смотрел все эти документы. Дело в том, что в журналах боевых действий, там, в записях, вообще нет никаких сведений о том, что 26 ноября какие-то красноармейцы погибли или получили ранения. Поэтому он утверждает, что это просто все утка была с самого начала, да, никакого обстрела не было, ничего не было. Отчасти, в свое время, в 90-м году, я брал интервью у жителя Майнила, одного из поселков рядом с Майнилой, такого Николая Пухова, старенький уже был дедушка. Он был раскулачен вместе со своими родителями в 30-е годы на Украине, переселен вот сюда, под Ленинград, так сказать, соответственно, в эту зону. Я потом опубликовал его эти воспоминания в 94-м году, интервью просто с ним. И он говорил, что у меня был мальчишка, мне было 14 лет. Вот, мы бегали к пограничникам, там, к красноармейцам, и никто никаких выстрелов не слышал, когда мы спрашивали, в газетах-то прочитали, что вот у Майнила это вот у нас здесь там километр два. Все смеются и говорят, что полная чепуха, никто ничего не, никаких взрывов, ничего обстрела не было. Поэтому, вот, значит, есть версия, что это просто утка была с самого начала. Вторая версия, она заключается в том, что выстрелы были, но не артиллерийские, а минометные. Почему? Потому что в журнале записи финской погранстражи они зафиксировали разрывы мин на советской стороне. Но дело в том, что там, понимаете, граница имела такую причудливую конфигурацию. И как бы с одного участка границы советской территории несколько мин было выпущено, которые через кусочек финской территории пролетели и разорвали же на советской стороне. Финские пограничники это все записали. То есть финны говорят, что были выстрелы, да? Но не с их стороны. И финны вообще ничего не поняли. Они подумали, что это советская сторона учения проводит. Правда, непонятно, почему прямо на линии почти границы. Вот. И, собственно говоря, финский посол Илья Коскинин в Москве, он сразу же на эту ноту и ответил. Да, так сказать, он ответил, сказал, что Молотова Вячеславу Михайловичу, господин посол, вероятно, есть, произошла какая-то ошибка, потому что, так сказать, мы думаем, что речь идет о там, какой-то трагедии при неудачных маневрах советской стороны, и тут Коскинин сделал, конечно, ну, совершенно, как проклятый империалист и буржуазный дипломат, совершенно жуткий, так сказать, выпад такой, да, несуразный, неправильный. Он сказал, давайте проведем совместное расследование инцидента. У нас есть конвенция о пограничных комиссарах 28 года. Ее подписали Советский Союз и Финляндия. У нас есть пакт о ненападении, который 10 лет действует, там, до 44 года, по-моему, он должен действовать. Вот. Предполагается на основе этих документов, что любые инциденты на границе будут рассматриваться в результате создания смешанной комиссии. Давайте создадим смешанную комиссию. Ваши представители, наши представители, пускай они там съедят, все посмотрят, обменяемся записями и прочее. Товарищ Молотов ответил, это акт, нота этого Коскинина, это издевательство над жертвами артиллерийского обстрела. Вот. Причем важно то, что все вот эти ноты, да, и нота Молотова первая с протестом по поводу обстрела, и ответ Коскинина с предложением создать совместную комиссию, и нота Молотова, где он называет, что вы издеваетесь, что ли, над нами, эти поганые финские империалисты, вот, это все публиковалось в советских газетах, поэтому их очень долго потом в читальном зале не выдавали. То есть, в общем, получить, я помню, что в конце 80-х годов, когда я пытался газеты 39-го года, правду, известие получить, там, да, это было очень проблематично. Я только в частных библиотеках, у меня была возможность, все это смотрел. Правда, известие, пожалуйста, советские трудящиеся все это читали. И кто умел 2 и 2 складывать, конечно, это складывали. Вот, потому что Молотов, то есть финн-то говорит, что, ну давайте создадим комиссию, проведем расследование. А Молотов в ответ, мы разрываем с вами дипломатические отношения. И где тут логика? Никакой логики нет, да? И действительно, был Советский Союз объявил о том, что он разрывает дипломатические отношения, отзывает своего полпреда, да, из Хельсинки. Финнам дали на размышление тут фактически двое суток, да? И вечером 29 ноября, то есть как бы три дня все это развивалась вся эта интрига, вечером 29 ноября Коскинин Молотову пришел и сказал, что ваше превосходительство, господин народный комиссар, мы согласны на все ваши условия, то есть мы будем в одностороннем порядке там отводить от линии границы свои пограничные части, мы готовы пойти на все ваши, вам на все уступки, выполнить ваши требования, давайте опять возобновим переговоры. Молотов сказал, извините, все, ваше время истекло, теперь будут разговаривать в пушке. И в 8 утра 30 ноября, на следующий день, советская авиация вывалила на спящие Хельсинки, так сказать, бомбовые грузы. Советская артиллерия начала обстреливать пограничную полосу. Пограничники сняли финских часовых на той линии границы. И начался освободительный поход в Финляндию. По аналогии с освободительным походом в Западную Украину и Западную Белоруссию. У меня есть дома книжечка, но я в следующий раз, может, принесу такого Караева «Разгром белофинского плацдарма». Она вышла весной 41 года в Ленинграде. И там цитируется этот приказ Мерецкого и Жданова, который был прочитан в войсках Ленинградского военного округа утром 30 ноября, пока артиллерия вела огонь по, значит, вела артподготовку. И в этом приказе написано, что мы идем в Финляндию не как завоеватели, а как освободители финского народа от гнета помещиков и капиталистов. То есть принести счастье, так сказать, соседнему финскому народу. Ну и заодно, конечно, так сказать, принести безопасность городу Ленина, потому что красноармейцам политруки объясняли, что почему мы воюем с Финляндией. Потому что, во-первых, финский народ восстал против помещиков и капиталистов, мы ему сейчас поможем. А во-вторых, потому что вот мы должны, так сказать, границу, линию границы перенести. Вот. Финны, конечно, были в шоке в совершенном, потому что Финляндия маленькая бедная страна, им воевать нечем с таким огромным, да, противником, как Советский Союз, и вы это сейчас увидите из соотношения сил, я там попробую на доске, так сказать, сейчас нарисовать. Вот, и причем это соотношение сил, да, это не соотношение сил между Красной Армией и Финляндией, а соотношение сил только между силами Ленинградского военного округа, которые были выделены к операции, и финскими вооруженными силами, чего они могли вот на 30 ноября 1939 года выставить. Еще раз говорю, на всю операцию отводилось 3 недели. То есть к 60-летию товарища Сталина, к 21 декабря, все должно было быть закончено. Ну и вот надо сказать, что Хельсинки это был первый город, на который утром без объявления войны еще, то есть вначале посыпались бомбы, а потом уже состояние войны объявили. Вот, вот все то, что пережили жители Хельсинки, так сказать, соответственно, 30 ноября 1939 года, потом пережили, допустим, жители Минска 22 июня 1941 года. Так? Значит, в пехоте по личному составу соотношение сил было приблизительно, приблизительно равным. Да? Ах, елки палки, слушайте, тут не видно, все художники писать сам, тут ничего не могу пишуть, фломастер. Так вот, когда кто записывает. Значит, 337 тысяч бойцов, солдат и офицеров выставляла Финляндия в поле. 350 тысяч войска Ленинградского военного округа, которыми командовал на первом этапе до зимы 40-го Кирилл Афанасьевич Мерецков, командарм второго ранга.
Да. Шкафу зайдется Евгения.
Вряд ли. Сомневаюсь я, Устин Акимович. Нет, ничего тут нет. Рюмки есть тут. Рюмки нам не подходят.
Может, на бумаге нарисовать?
Да нет, нет, я вот тут немного цифр. Я потом в следующий раз принесу, я буду в карту все равно рисую, либо карту сам посмотрим.
Так, а Устин Акимович, значит, это у нас естественно сюда.
Да, 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 да. Значит.
Так, а Мерецкова как зовут?
Кирилл Афанасьевич. Ну, это я просто машинально, это не обязательно имена отчества запоминать. Да, понятно, что подвергшись такой атаке, массированный президент Финляндии Кеюсти Калио, его звали, он объявил состояние войны. Даже защищать-то, ну как, что делать? И при этом финны сразу обратились к шведам, нейтральной стране, и своему ближайшему другу, значит, чтобы шведы выступили посредником, при каких условиях Советский Союз все это прекратит. Значит, итак, 350 тысяч бойцов, да, выставляла Ленинградский военный округ, 337 тысяч финны. Танки около 2000, там разные цифры, я поэтому обычно говорю около 2000. Танки и бронемашины, бронетехника, короче говоря, выставляла Красная Армия, и 15 штук финны выставляли.
А у нас? А
около 2000 у нас было. Да. Значит, авиация, 1700 самолетов выставляла советская авиация, это авиация Ленинградского военного округа, Северного флота и Балтийского флота. Северный флот и Балтийский флот участвовали в кампании, тоже плюс Ладожская флотилия, но на Ладоге не было Ладожской флотилии своей авиации, а у Северного флота и у Балтийского была. 1700 единиц самолетов, бомбардировщиков, истребителей и так далее. Финны выставляли 117 самолетов. Паритет. Вот, паритет, да, почти паритет, да. Вот, артиллерия, 530 стволов было у финнов, 530 стволов было у финнов и 2400 было в войсках Ленинградского военного округа. Это не считая артиллерии флота. Потому что понятно, что тяжелая артиллерия Балтийского флота поддерживала войска 7-й армии на Карельском перешейке. Да, 2400 единиц, значит, советская артиллерия, 530 стволов у финнов. Ну и военно-морские силы. У Советского Союза было 158 кораблей и 45 подводных лодок.
Ой, подождите, нам не говорите, пожалуйста.
Да-да-да, пожалуйста. Значит, артиллерия 2400 у Красной Армии и 530 у финнов. Военно-морские силы. Значит, советские военно-морские силы это Балтийский флот, Северный флот и Ладожская флотилия. 158 кораблей, 45 подводных лодок. 158 кораблей, 45 подводных лодок. А у финнов было 67 кораблей и 5 подводных лодок. Вот. Вот, значит, соответственно, с таким соотношением сил началась советско-финляндская война, которая продолжалась 105 суток и обошлась финнам в 26 тысяч человеческих жизней, а нам где-то вот примерно 150 тысяч. Вот. В принципе, конечно, через несколько... Последнее, наверное, что я скажу. Ну, на сегодня я закончу. Прошло всего лишь несколько суток. Да, тут вот еще в чем дело. Дело в том, что, понятно, пропагандистская машина заработала на полную катушку в Советском Союзе. Митинги везде организовывались. Долой финскую белогвардейщину. Да мы сейчас как один за безопасность города Ленина, за свободу финскому народу, трудящимся там и так далее. Правда, органы НКВД докладывали, что далеко не все сознательные граждане Советского Союза сознательно отнеслись к начавшейся войне. Многие выражали сомнения, некоторые даже и неприятие, судя вот об этом я потом отдельно расскажу, это особо интересная история. Потому что что люди говорят на митингах, в цехах, на собрании в школе или там в институте, это одно, а что они думают на самом деле, или говорят, так сказать, шепотом там друзьями, совсем, совсем другое. Картина была далеко от идиллической. Но пропагандистская машина работала очень интересно, и сразу же огромную популярность приобрела песня, которая была, стала даже на какой-то момент популярнее, чем песня «Если завтра война». Ее там исполняли по радио, пускали на пластинках, потом про нее напрочь забыли, она из массового сознания исчезла совершенно, может быть, в связи с тем, что просто потом большая война началась, начались другие песни. А вот тогда, в конце 39-го, в 40-м году, это была самая популярная. Называлась она «Принимай нас, Соми, красавица». Вот. И, значит, соответственно, скажу так, что вот я потом посмотрю этот кинофрагмент, даже я найду, может быть, покажу. Несколько лет тому назад у нас по Первому каналу документальный фильм показывали о противоборстве Сталина и Гитлера вот в 39-м, 40-м, 41-м годах. Он такой документально-художественно-публицистический, то есть художественный в том смысле, что там есть историки хорошие, которые выступали, а документальный, потому что художественный там вставлены игровые сцены, ну, на исторические темы, ну, актеры играют Сталина, Ворошилова. И там, например, показана, так своеобразно показана Европа 39-го года, многоквартирный дом. И в этих в разных квартирах живут разные люди. Там Польша на одной там висит, значит, табличка там, значит, на другой, Финляндия, там, значит, соответственно, там еще что-то и так далее. И вот показана Польша, как комната в огромной коммунальной квартире, и, значит, соответственно, стоят там немцы раздалбывают стенку им прикладами немецкие солдаты, а с другой стороны стоят бодрые такие красноармейцы с гармонью, там играют тоже какие-то песни времен там, польского похода 39-го года, им открывают дверь, они там приходят, там, значит, граница падает. Вот. Потом, значит, они приходят тоже на гармошке, играют там в Литву, в Латвию, в Эстонию. Потом они стоят на площадке, и там такая, значит, табличка «Финляндия». И они там «Принимай нас, Соми, красавица». Ну, двери не открываются никак. Они стучат, опять тишина, они тогда дверь открывают, и оттуда из этой двери. Вот. И производит, конечно, такое печальное впечатление. Так вот, я обнаружил удивительную вещь, и никто... Ну, песня бодрая, я ее петь не буду. Во-первых, я плохо пою. Во-вторых, я мотив, так сказать, там будет, как в том анекдоте про Каруза, что говорит, Каруза мерзавец, ты что, слышал? Да нет, не Рабинович напел. Вот. Поэтому, значит, если интересно, ВКонтакте послушайте в интернете сами. Но там очень интересные слова есть в этой песне. И самые первые слова там, чего-то так... Что-то там такое... Клубится, я не помню, дым, снег там по припорошенный, там по теням, осень, в общем, там есть слово про осень. Вот. И меня поразила такая мысль. А война-то началась в последний день осени. Понимаете? Ну, пока человеку дали задание написать песню, война началась, уже декабрь наступил. Зачем он стал бы писать в декабре про осень? То есть вывод только один, песня была написана еще до начала войны на самом деле. Дали задание по линии главпура, он сочинил, там, предположим, в конце октября, в начале ноября. И вот к началу войны, вот бодрая патриотическая советская песня «Принимай нас, Соми, красавица». А в первых числах 2 или 3 декабря советские люди, когда, значит, пили чай и готовились бежать на заводы, фабрики, дальше строить социализм, трудиться в колхозах, открыли свежие газеты. В газетах было написано крупными жирными буквами «Радиоперехват». Вот такими «Радиоперехват». Вот, какой радиоперехват. И советские люди узнали, что оказывается в городе Терьёки, в первом городе на Корейском перешейке, сейчас это город Зеленогорск, он назывался Терьёки, не знаю почему Зеленогорск, там никаких гор зеленых нет. А Терьёки это Терва-Йоки, Йоки это по-фински река, а Терва это смола, смоляная река. То есть когда-то давным-давно на месте там была смолокурня. И поэтому финны назвали поселение, которое там было, Терийоки. И вот в этих самых Терийоках восставшие финские солдаты и восставшие финские рабочие, они создали народное правительство Финляндской Демократической Республики во главе с товарищем Отто Кусининым. Это был один из тех красных финнов, который в 18 году бежал из Финляндии в Советскую Россию. К сожалению, почему-то так получилось, что почти все члены этого правительства, все были ответственные работники Коминтерна, ну а Кусинин член ЦК ВКПБ. Вот. Но они объявили о том, что теперь они, значит, соответственно, являются законным правительством Финляндии, и тут же предложили Советскому Союзу заключить договор о дружбе, взаимопомощи. И когда шведский посол Винтер, по-моему, фамилия была, обратился к Вячеславу Михайловичу Молотову 4 декабря или 5 с предложением, что финны готовы на любые пойти там уступки, только прекратить эту разорительную для них самоубийственную войну, Молотов ему дословно сказал: а мы никакой войны с Финляндией не ведем вообще. Мы просто Красная Армия помогает правительству Народной Финляндской Демократической Республики свергнуть власть помещиков и капиталистов. Вот. И тут шведы поняли, что они живут в какой-то, конечно, другой реальности. Вот. Маннергейм был, конечно, недоволен, что финские пограничные части, части прикрытия, они быстро полосу предполья оставляют и оттягиваются на Карельском перешейке к линии Маннергейма, к основной линии. Но уже, в общем, первые боевые действия показали массу нюансов. Да? Вот. Во-первых, неожиданно наступила зима. Совершенно.
Да. Декабрь месяц.
Снегу, да, снегу по пояс, соответственно. Как-то по этому снегу нужно передвигаться. Холодно. Морозы были не такие сильные, как, например, там в фильме «Машенька», это показано, это единственный советский художественный фильм о финской войне. Ну, этот самый Аркадий Гайдар написал потом пьесу «Комендант Снежной крепости», но она никогда, по-моему, не была экранизирована как киноповесть. То есть она была в конце 80-х годов, вышел фильм про Аркадия Гайдара, где там есть намеки на какие-то части этого сценария. Но вот если я, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, «Коменданта Снежной крепости», вот он только про финскую войну. То есть там на фоне финской войны, вернее, события происходят. Значит, соответственно, она не была экранизирована. То есть вот в фильме «Машенька» показано, что там дикие холода, 40, действительно, у нас в Ленинграде многие школы прекратили работать, потому что госпиталя были заполнены обмороженными, которые потоком пошли с перешейка. Но как показывает график температур, там, в общем-то, морозы были серьезные, но не глобальные, там не 40-45 градусов минуса, да, вот. Главная проблема оказалась в другом, что войска Ленинградского военного округа, которые перешли границу, они просто оказались не подготовлены к ведению тех боевых действий, которые, так сказать, соответственно, от них требовались. А самое главное, что передвигаться можно было только по немногочисленным дорогам, войска вытягивались в колонны, финские лыжники ниоткуда появлялись, никуда исчезали, с флангов, с тыла обстреливались легкого автоматического оружия, финские снайпера выбивали комком политсостав, тем более, что у политработников у них по форме огромная красная звезда была положена сюда, чтобы сразу было видно, что это политработник, в том числе и финнам, так сказать, да, вот, и командиры носили полушубки, они шинели, то есть тоже их было легко отличить, и потери буквально со второго, с третьего дня начали расти, как снежный ком, а самое главное, что не было местного населения. То есть вот приходят там хутора, деревушки, которые попадались, красноармейцы были мне сами. Я брал много интервью участников финской войны, пока они были живы, в конце 80-х, начале 90-х, магнитофон там записывал. Мы, говорят, пришли, а они живут-то как? А чем мы их освобождаем? У них завалены погребами, там, солониной, свининой, квашеной капустой, окороками, дома зажиточные, во многих даже телефоны есть. Понимаете, соответственно, мы такого-то ни у кого не видели, а что же мы их освобождаем? Нам политруки говорят, а это вот настоящих крестьян финны высадили, выселили отсюда, здесь только кулаки живут. И вот как в какую деревню придешь, кулаки да кулаки. Вот. И, значит, соответственно, конечно, были, а самое главное, что это все финны активно минировали. В войсках не оказалось, за ручку двери берешь, она взрывается, граммофон заводишь, он взрывается, трофейный. То есть не было, миноискателей срочно нужно было делать. И возникла масса проблем, совершенно, которым войска были не подготовлены. И когда к 7-9 декабря доплелись до первой линии вот этой передового края Маннергейма, оказалось, что войска 7-й армии Мерецкого были уже измотаны, усталые и понесли ощутимые потери. А то, что происходило в севернее Ладоге, в полосе 8-й, особенно 9-й армии, это вот тема отдельного разговора, о чем я скажу в следующий раз. Последнее, наверное, пожалуй, что скажу, как отреагировал Берлин. Надо сказать, что вообще, конечно, реакция-то в мире была резко антисоветская. Причем это касалось и везде, и в Лондоне, и в Париже, и в Вашингтоне. Американцы, в общем, дистанцировались еще пока от активного вмешательства в внутреннюю политику Европы. Но дело в том, что финны были одним из главных этих самых заемщиков денег у американцев. И финны всегда с деньгами, с кредитами очень аккуратно расплачивались, бережливый народ, поэтому американское общественное мнение было на стороне финнов. Шведы сразу же заявили, что они готовы выставить корпус добровольцев, там 8-10 тысяч человек добровольцев отправить в Финляндию. Итальянцы заявили, что они, Муссолини сказал, что он 25-30 самолетов финнов отправит. Вот. Англичане и французы всяческое сочувствие, так сказать, стали выражать. А Гитлер оказался в очень сложном положении, потому что если говорить об общественном мнении, то общественное мнение это Германия, ну так скажем, простого народа, да, немецких трудящихся, оно было на стороне финнов. Но Гитлер не мог никаким образом позволить себе какие-то делать жесты, потому что это могло бы вызвать... Он сейчас нуждался в хороших отношениях со Сталином, поэтому министр иностранных дел Германии Йоахим Риббентроп, он разослал по посольствам Германии телеграмму, в которой писал, что, пожалуйста, во всех разговорах дипломатических подчеркивайте, что вот мы сочувствуем там доброжелательный нейтралитет по отношению к СССР, избегайте каких бы то ни было высказываний в адрес финнов. И даже Гитлер остановил, запретил поставку вот этих, так сказать, истребителей итальянских финнам. Поэтому главными помощниками Финляндии оказались Швеция, Великобритания и Франция, конечно. Так сказать, в первую очередь Швеция, которые сразу там пушки ПВО поставили и прочее. Но все равно в целом положение Финляндии было очень крайне, так сказать, на самом деле сложным. В декабре 1939 года. Вот. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да, Люба.